8:35, понедельник, 9 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро, Сергей Савенко.
Да, добро пожаловать отдыхать в Крым, в Керчи. Закрываются АЗС из-за бензинового кризиса, говорит дед Дмитрий. Дед Дмитрий. Слушайте, что? Вот и сразу злорадство. Злорадство. Во-первых, надо подтвердить. Во-вторых, я не понимаю злорадство. Что такого-то, я не понимаю. Я в Крыму стоял в очередях, в Керчи, например, стоял в очередях за бензином раньше. Самое, что ни на есть, украинской Керчи, еще когда она была украинской. Временно, по недоразумению. И что стоял, отлично стоял. Приезжал прямо вот нарочно, знаешь, с утра. Семья типа на море, а я типа на заправку. Ну, постоишь часа 2-2,5, и нормально, и заправишься.
А почему бензиновый кризис?
Я не всяко понимаю. Бывает. Господи, помилуй, да, это ничего страшного. Слушай, я хотел тебя спросить о роли всевозможных масонских организаций.
Она велика?
Нет. Она велика или нет? Вот мне интересно. Я вычитал, что целый ряд, оказывается, наших людей состоят в обществе мушкетеров. Правда. Меня зовут, вот я тебе объясню. Меня зовут во всякие места. Туда выступить, туда прийти, сюда прийти. Меня постоянно дергают. Там, говорить, мне бантик завяжут кошачий, там, кошачью медаль могут дать и так далее. Понимаешь? Меня лично.
Да.
Я никуда не хожу. Потому что, честно говоря, я думаю, что я занятой человек.
Но не настолько, насколько Якунин.
Вот.
Наверняка уж точно. Наверное.
Смотри. Да. Леонардо Ди Каприо. Пожалуйста, ты можешь позвонить Леонардо Ди Каприо и сказать, что приходите, мы вам дадим кошачью медаль. Принц Кенский. Ну, это бездельник, понятно. Принц Датский опять бездельник, пожалуйста. Князь Монако, это тоже бездельник.
Бездельники все.
Король Швеции, абсолютно бездельник.
Хотя, казалось бы, но король уже. Куда король, ему еще какие-то король.
Да
нахрен, медали?
Да. И так далее. Джон Малкович, простите. И так далее. Значит, смотрите, а от нас, от России, кто состоит в мушкетерах? Я просто вам объясню. Общество мушкетеров существует. Существует общество мушкетеров. Оказывается, туда вступил президент РЖД, господин Якунин.
И все? От нас только
нет,
он?
Нет. Он сейчас вступил и поклялся. Поклялся в верности. Я рассматриваю себя для себя как честь войти в общество людей, девизом для которых стало один для всех, за всех, все за одного. Надо «за» поменять на «для». Один для всех, все для одного. Для которых цель служения Отечеству, достоинство которых ответственность, бескомпромиссность, объявил президент РЖТ Якунин на церемонии посвящения в мушкетер.
Умеет говорить.
Сделался мушкетером. Оказывается, там уже.
Кто?
Александр Шохин, мушкетер Шохин. Там еще из СОГАЗа. СОГАЗ, знаешь, который?
Да.
Господин Охотников. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Тоже мушкетер Титов существует еще. И есть еще мушкетер Печатников. Это зам мэра Москвы. Зам Собянина, мушкетер, оказывается.
Мушкетер.
Вот и все. Ходит с мушкетом. С мушкетом,
хочется,
наверное,
очень пошутить на эту тему, но как-то настолько это самодостаточная новость.
Мушкет. Да,
что ее даже обсудить.
На полочку насыпают порох, на полочку в мушкете. Надо насыпать порох, потом сделать пум, и раз опять и насыпать на полочку.
А тебя отбрасывает при этом, когда ты некрасиво раскидывая ноги.
Это рисовка. Это я тебе серьезно говорю, это педрильская организация.
Он начинается.
Но мне кажется, педрильская.
Да почему? Ни одной женщины, поэтому так думаешь?
21 веке быть мушкетером — это надо быть педрилой.
Почему?
Я тебе серьезно говорю. Ну а кто?
Не обязательно.
А?
Совершенно не обязательно.
Нет. Я спрашиваю...
Сколько у тебя вообще человек?
4000. корпус мушкетеров короля включает в себя 4000 человек. Нет, меня
зовут. Их позовут в самый ответственный для России момент.
Меня зовут на всякие хреновые мероприятия постоянно. Значит,
вы теперь знаете, куда
где
ходить.
Я знаю, что мне дадут какую-то кошачью медальку. Вот. Я не хожу, потому что я занятой человек. Поэтому я думаю, что эти люди еще более занятые,
да,
чем я.
Ну, за мэра Москвы. Давайте мы позовем на эфир, они не придут.
Леонид Печатников, да. За мэра Москвы. Борис Титов приходит на эфир, нормально.
Значит, приходит,
Шохин, да. Пожалуйста, понятно, да? Но они ходят в какие-то сраные местечки, где им дают кошачьи медальки. Якунин, РЖД, пожалуйста. Они ходят в сраные местечки, где им дают кошачьи медальки. Значит, они либо не заняты, либо я ошибаюсь по поводу значения этих мест. Вероятно, это невероятно какие-то могучие организации масонские. Понимаешь?
Конечно.
Ордена какие-то.
Один Ди Каприо чего стоит?
Ди Каприо.
Во главе.
Зачем пошел Ди Каприо? Ди Каприо и Якунин. Ди Каприо и Якунин. Джон Малкович.
Железный совершенно.
И Александр Шохин. Принц датский. Принц кенский. Что за понты? Ребята, объясните мне. Кто понимает в масонских организациях во всяких? И это действительно, на самом деле, это игры престарелых идиотов, или это все-таки важная организация? Я думаю, начать следует с разоблачителя этих организаций, нашего льва из США. Я так по номеру чувствую. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Лев, я вас опознал, потому что у вас семерка почему-то впереди кода все время, ну неважно. Да, скажите, пожалуйста, эти масонские организации в действительности могущественные или это сборище престарелых идиотов? Объясните мне, пожалуйста.
Ну, во-первых, я вас сразу предупреждаю, что вы затронули очень важную,
да,
жизненно важную тему, за которую, может быть, придется отвечать.
Хорошо.
Серьезно.
Мы готовы.
Нам
а что надо делать?
Нам всем.
К зубному пойти.
Да, но в частности говоря о вот этих организациях,
да,
мы наконец видим и слышим признаки сверхобщества. Эти сверхобщества, они руководят процессами, о которых люди постоянно спрашивают. Как это Западу, в кавычках,
да,
умудряется сплотиться вокруг какой-то идеи и, например, давить на Россию? Это делается через вот эти клубы, через сверхобщество.
Я понимаю. Но вам не кажется, что это странные места, где они надевают гольфики со специальными бантиками, кошачьи медальки друг на друга вешают? И вообще это разновидность такого хосписа для не вполне
Нет,
людей
вообще надо было Боярского пригласить.
Боярского?
Ну это только...
Прежде всего.
Харатьяна, мне
кажется. Харатьяна, да. Потом же всех Сталина.
Даридаром, Гардемарины. Что такое?
Не вешать нос.
Гардемарины. Харатьян. Харатьян, да. В общем, мы с ним соседствуем.
А кто еще?
Да. Есть место, где
я
мы
забыл.
С ним соседствуем.
Еще там же их было четверо.
А?
А потом еще эту
Харатьян
женщину.
С ними была шлюха с...
Нет, она была прекрасной.
С ними была шлюха с выжженной лилией на плече, насколько я припоминаю, но не помню, кто был этой шлюхой. Не важно. Скажите мне, пожалуйста, все-таки, по вашему ощущению, это действительно масонские общества, которые действительно могущественны?
Вы как лев думаете, что...
Я не знаю, мне кажется, что это сборище престарелых идиотов, клянусь. Я серьезно. Серьезно так думаю. Скажите, пожалуйста, вот как выяснилось, что господин из РЖД, господин из РЖД по фамилии Якунин вступил в общество Д'Артаньянов. О, простите, мушкетеров.
Мне все время хочется сказать синих
мушкетеров. Мушкетеров. И принес клятву мушкетера. Там, кроме него, оказывается, ну это пишется, я читаю по Ньюс.ру.ком, на этой ведомости. Значит, там еще Александр... Я понимаю так, что Ньюс.ру.ком ссылается на ведомости. А там еще Александр Шохин, Леонардо Ди Каприо, Сергей Охотников из Сагаза, Борис Титов, значит, там еще Джон Малкович, принц датский, принц кенский, князь Монако, король Швеции, еще 4000 престарелых идиотов. Значит, слушай себя, я думаю, что Леонид Печатников, зам Собянина, там же заседает тоже. Они...
Вместе с принцем Монако.
Слушайте, скажите, пожалуйста, вам, слушайте, ну серьезно, вам кажется, что это общество престарелых идиотов, все эти, вот, где они раздают друг другу кошачьи медальки? 134-21-35. Или это действительно могущественные масонские ложи, сверхобщество, как полагает Лев из США, 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста. 134-21-35. Это общество престарелых идиотов, где они друг другу вешают, ну, такие полупедрильские общества, где они друг другу вешают кошачьи медальки для развлечения. Ну, это как бы их, типа, вставляет. Ну, вот, 134-21-35. А 134-21-36 — это все-таки могущественные масонские ложи, которые по-настоящему держат мир за одно место. 134-21-36. Слушайте, могущественные масонские ложи набирают уже 35%. Не может быть, ребят, ну качайте. Здравый смысл. Где здравый смысл? Возьмите в руки, сейчас правой рукой возьмите себя за здравый смысл, пожалуйста. Это же...
Я даже себе не представляю, как Якунину, но Владимиру, известному... уважаемому человеку. Но он, вот он на самом приходит деле, большой, к нему помощник.
Крупный гуманитарный деятель. Ты знаешь, он занят гуманитарными исследованиями.
Все время строит,
да,
и так далее.
Нет, не строит, он в основном он занят гуманитарными. Он научный руководитель целого ряда гуманитарных проектов. Он большой гуманитарный исследователь.
Да, и вот к нему приходит помощник и говорит, вы знаете, нам пришло приглашение. Ну вот как вот я представляю. Иногда, вы знаете, Сергей, на меня выходит, чтобы сделать обращение. Я не всегда решаюсь его даже передать. Да,
60 на 40. Всякую лажу мне тоже присылают. Настя говорит, я не всегда решаюсь даже вам передать.
Ну, правда, нет. Действительно, бывают такие приглашения, и я так думаю, нет. А он, мало того, что ему его передали, так он его принял и стал мушкетером.
Стал мушкетером. Ну, не он еще, только Шохин, внимание, еще Печатников из правительства Москвы, ну, зам Собянина.
Но Якунин самый
могущественный. У
Собянина
в замах мушкетер. Представляешь, что он должен въезжать на какой-то кобыле, там, горцующий и срущий на лестницах в мэрии. Прекрасно, мне кажется, прекрасно. Он паркует ее прямо во дворе. Она ходит и всем тычется теплой мордой. Прекрасно. Правда же,
сухарок.
Так, все, останавливаю голосование. Смотрите. Общество мушкетеров, в которое вступили господа Леонардо Ди Каприо, господин Якунин из РЖД, а также Александр Шохин, Леонид Печатников, Борис Титов и, ну и так далее. Значит, это общество, скорее всего, общество престарелых идиотов, 62%. А это общество действительно масонская ложа, которая по существу управляет миром, 38%. 38%. Ребят, ну вы, слушайте, я знаете, что я теперь думаю? 38% это и есть идиоты.
Потому что?
Ну, 38%, которые проголосовали, что это действительное общество, что это действительное масонское ложе, мне кажется, что
давайте
это...
организуем свое общество, настоящее.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, вот пока, ну, относительно вот этого вопроса, конечно, наверное, вот эти общества, которые открыты, вот такие, как общество мушкетеров, это, как вы правильно сказали, там, такое, как клуб по интересам, где они вешают все кошачьи медали.
Да.
Но это, наверное, первая там ступень инициации, потом они уже переходят в действительно там закрытые какие-то общества. Нет,
не
может. Прислеты пионерские у них
случаются. Дальше приезжает машина специально оборудованная и везут в дурочку.
Они выступают с докладами друг перед другом.
Помещают специальное место, обитое матрасами.
Проводят совещание.
И вот этот орден.
Ну, это тоже, мне кажется, там внутри все обито матрасами. Вот я уверен, что там на стенах матрасы, чтобы они
орден абсолютно то же самое.
Абсолютно то же самое.
Самые чудаковатые абсолютно императоры наши, принимали участие, ездили туда на совещание.
Да. Алло, здравствуйте, прошу вас обосновать. Да, обоснуйте, товарищ, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Вот меня зовут Максим. Вот у меня как раз родственничек из таких людей. Директор крупного предприятия едет, орденочки, медальки собирает, а потом награжденный орденочком ползет на второй этаж, теряет трусы и штаны и плачет от счастья.
Да?
Я рассматривал эти орденки, такие сделанные из дешевого дерьма, знаете, такие. Их в Лондоне дают, куда угодно. Они там бабки платят, и их выпускают в книге «Лучшие люди России».
Да, да, да.
У него больше ничего нет. Он живет именно вот этим внешним. Помните? Понимаете? Вот только вот эта шелуха.
Антонина, Бабасюк, человек тысячелетия и так далее.
Человек тысячелетия.
Это икона наград и членства во всех известных организациях. Я думаю, она тоже там.
Визит принцессы из дома Виндзоров. Я наблюдал, кстати. Я же рассказал тебе, да? Нет, я был одного знакомого, которого навестила принцесса из дома Виндзоров.
А, вы говорили, что он ей платил, да?
Нет, он подписал чек на 20 миллионов фунтов стерлингов. 20 миллионов фунтов стерлингов. И он сказал, сегодня у нас принцесса. К нам сменит принцесса.
Дома.
Принцесса, принцесса дома Виндзоров. Ну, да. В смысле, принцесса.
В смысле, сегодня ко мне домой приходит
мамочка,
принцесса.
Сегодня приходит домой принцесса. Разрешается фотографироваться до опупения и так далее. Ну, хотя бы один снимок разрешается сделать. На пороге дома, когда у нас была принцесса. Ее поют чаем, принцессу. Она приезжает без ничего, без гостинца, без ничего. Вот, ее поют чаем.
Голодная.
Да, она там же на чайном столике подписывается чек на 20 миллионов фунтов стерлингов принцессе. На каких-нибудь камбоджийских девственниц, неважно. Вот, и значит, и все это, слышишь, что? И она уезжает с этим замечательным своим чеком. Mm-hmm. Все, фотографируется один раз у Роллс-Ройса. Это стоит 20 миллионов. Ну, то есть такие фрики есть, которые платят по 20 миллионов спокойно и так далее. Пожалуйста. А?
Самый престарелый мужчина на Земле умер. На 112-м году жизни.
Господи, как же он замучился. Я представляю, последние 12 лет.
Он жил в Нью-Йорке, Сергей, поэтому все нормально. Александр Имич.
Да, слушай.
Алло, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, эти общества действительно что-то чем-то правят или нет?
Ну, скорее всего, да. Я думаю, что они еще встречаются и пьют кровь младенцев. Посмотрите, они все прекрасно как выглядят.
Да нет. Нет, они выглядят от того, что они ездят потом в Швейцарию или во Францию, я забыл. Значит, и этих самых переработанными пуповинами овец.
Овец.
Ну, не знаю. Вот недавно, не так давно виделся с Печатником. В принципе, вменяемый мужик. Он же медик тоже
так
бывший, да?
Так Якунин вменяемый, в принципе.
В чем наше удивление? Понимаю, что он адекватный, как минимум. Может быть, он даже не в курсе, что он в этом обществе состоит там. Ну, хотя вдруг... Якунин, скорее всего, точно состоит.
Да, ну вот он не выхватывает шпажку, какую-то маленькую шпажку. Маленькую шпажку должен выхватывать и делать какие-то па. Такие, дергать...
И делать кому-то больно, скорее всего.
Па, делать па и уколы, понимаете? Анга, дефенде, ву дефенде. Я должен кричать. Ладно, хорошо, от кретинов переходим к нормальной работе. Все, поехали. Все, не можем сегодня заниматься кретинизмом, правильно? Волгоград-Сталинград, а?
Волгоград-Сталинград.
Да, туда-сюда.
Отличная
обратно.
Тема. Я сегодня протерла глаза, когда увидела эти заголовки.
Значит, у меня есть некая максима, абсолютная максима. Я всегда говорил о том, что город должен называться так, как его нарекли на те, кто создали. Вот кто создал, нарек город. Все, никаких других перемен не должно быть. Ну, Рим, например, нарекли Рим, пожалуйста. Потом могли переименовать, каждые 15 лет могли переименовывать, но этого не делалось.
Да.
Значит, да. Город Царицын построен не в честь царицы никакой, а в честь речки. Речка Царицына пересохла нафиг совсем. Ну, я знаю, я ходил по мосту от площади Чекистов, ты идешь к проспекту, ну, туда, кстати, к центру города, от площади Чекистов. Ты идешь через Царицу. Она, там русло было глубокое. Наверное, мне кажется, что когда-нибудь при птеродактилях это была большая речка. Потом птеродактили вымерли, и речка тоже. Ну вот. Потому что само русло огромное. И мост здоровенный. По нему ходят троллейбусы. Ну, слушай. Значит, и речка Царицы впадает в Волгу. И при впадании Царицы, бывшей Царицы, при птеродактилях, построили, значит, город. Ну и фиг ли говорить, построили сразу площадь Чекистов на всякий случай.
Я смущенно думаю, о каком городе вы говорите все это время?
Царицын.
Царицын. Он сейчас как называется?
Он сейчас называется Волгоград.
Заход такой издалека. Я даже не знала.
Ну почему же издалека, ку-ку? Для любого образованного человека.
Да. Нет, я думаю, что я откашлялась вместе с 40% наших... слушателей.
Нет.
Все знали. Нет. Да ладно, все знали, конечно. Все кроме меня, конечно, про царицу.
Слушай, значит, я считаю, что любые города, любые населенные пункты, любые места, любое место должно называться так, как его назвал основатель. То есть вот человек построил, назвал. Вот, например, Петербург. Построил человек, назвал Петербург.
Санкт-Петербург.
Внимание.
Да.
То есть корректность заключается в том, что человек построил город. Комсомольск на Амуре. Люди построили, да? Назвали Комсомольск на Амуре.
Вот он так и называется.
Вот он так должен называться следующие там 500 тысяч лет. Знаешь, да. построил человек Санкт-Петербург. Вот он построил и сказал: нарекаю тебя Санкт-Петербург.
Ну, это же было отвратительное наследие царизма,
как
понимаете?
Тебя батя назвал, да. Аношка, говорит, будешь Аношкой. Все, все. И ты уж теперь Аношка всю жизнь, ничего не поделаешь. Понимаешь? Дальше, слушай.
Да.
Дальше. То есть переименовывать нельзя. Но с другой стороны, Царицын, город Царицын конкретно, не прославлен в веках. То есть самый славный момент города Царицына, ныне Волгограда, это Сталинград. Ну, что делать? Ну, вот так. Так получилось, что Сталинград это имя, а Мухосранск, то есть Волгоград, простите, это не имя. Понимаешь? Ну, никак. Ну, не имя.
И
ну,
что
имя.
Дальше?
Значит, надо
следует...
делать выбор такой. Волгоград вообще идет в топку, с моей точки зрения. Волгоград идет в топку, потому что это не имя вообще никакое. Это не имя, данное при основании. Это вообще ничего. Это фуфел. Сталинград — это имя славное, а Царицын — это имя первоначальное. Ну вот давайте, ну вот, слушайте, давайте проголосуем. Ребят, вот вы, например, вы волгоградцы сейчас, нынешние, стыдно сказать. Ну, в смысле, я имею в виду, что стыдно сказать волгоградцы, потому что либо сталинградцы, либо царицынцы, да? Так, про тайное общество я выпишусь, это я потеряю результат голосования.
38%.
Нет, 62, что считают, это что-то фрики, и тайное общество идиотов, а значит 38%. Что это масонские ложи. Вот, такие, ну, в смысле, могущественные. Да, значит, давайте теперь я предложу вам три варианта голосования. Три варианта голосования, внимание. Посмотрите, вы хотите, чтобы нынешний Волгоград, он же Царицын, он же Сталинград, назывался именем, данным ему при основании города. Царицын, 134-21-35. Сталинград, 134-21-36. Волгоград, 134-21-37. Попробуйте проголосовать как-нибудь монументальненько. Ну, чтобы у нас представительство было. Ну, хотя бы 500 тысяч человек должно проголосовать, мне кажется. Смотрите, есть основания считать, что город должен называться так, как его нарекли при рождении. Вот Царицын, это понятно, это город при рождении. Есть основания считать, что город должен называться так, как он назывался в самую славную, это оспоримая фигня, ну, неважно, в самую славную эпоху своего существования. И тогда он Сталинград, 134-21-36. Или пусть уже будет Волгоград, но не Какущий и так далее, Мухосранск, до свидания и прочее. 134-21-37. Ну, не знаю. Понимаете?
Ну вот, я думаю, что в этом голосовании еще отношение к Сталину все равно, хочешь не хочешь, а будет проявляться.
Не знаю, не знаю. Я знаю, что... Вот смотри, у нас сейчас идет голосование. 24% за Царицын, 65% за Сталинград, 10% за Волгоград. Итак, напоминаю еще раз, и слушайте, сейчас... Очень прошу, обсудим после новостей, внимание. Сейчас только голосование. Голосов уже примерно 400 тысяч. Голосов. Ну ладно, 400, не важно. 400 и 400 тысяч, какая разница? Каждый голосует за 1000. Давайте, погнали дальше. Значит, смотрите, вы хотите, чтобы город, который назывался Царицын, Сталинград, Волгоград, назывался впредь так, как его назвали при основании. Это корректно, это правильно. 134-21-35, Царицын. 134-21-35, Царицын, по речке Царица, там речка Царица. 134-21-36, Сталинград. 134-21-36. Сталинград. Как в наиболее славную эпоху своего существования. 134-21-37. Волгоград. Вот Волгоград уже 11% набрал. Сталинград 65. 10 опять 10. 25-65-10. Сейчас пошли в движение.
Подъем. В движении.
Движение, мне надо Яндекс.Карты открыть опять. Я на Safari, опять будет открываться полчаса. Хорошо, сейчас, секунду, все равно, по-настоящему все равно рано или поздно это произойдет. Вы пока голосуйте, пожалуйста. Холера, он не хочет. Ну ладно, хорошо. Припадаем тогда. Нет, к людям. Вот, открылся. Какое свинство. Ну, в смысле, так долго копался. Смотрите, значит, плохо на Новой Риге, Ленинградке, Ярославке. Новая Рига, Ленинградка, Ярославка держат первенство по мерзавству. И еще... И еще Горьковка от Старой Купавны до Балашихи стоит просто прочненько. Прочненько. На МКАДе самое негодяйское место от Ярославки уже начинается Тошниловка и тянется до Волоколамки. Это на внешнем МКАДе. И на внутреннем МКАДе перед Бицей от Мелькова. Мы не знаем, этого Мелькова никакого. Никакого Мелькова не существует. Однако же на карте написано, есть такой тип. И до Бицы дальше. В городе отвратительно на Ленинградке. И вот этот весь куст, щелчок энтузиаста, Нижегородка и так далее. Вот этот весь куст до Волгоградки. Все мерзко. Хорошо, а так-то город чудо. И надо сказать, что баллов мы на глаз определяем, потому что Safari и Яндекс не дружат, и пошли бани. Значит, примерно 3-4 балла. Я так думаю, 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранья дров, Сережа.
Девять часов пять минут, понедельник, 9 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Волгоградку переименовывать. Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Волгоградку переименовывать в Сталинградку. Царицынку. Царицынка. Царицынка.
Ну, вам тут пишут, и Ленинградская битва тоже там, и блокада Ленинграда. Вот город вошел в историю.
Давай так.
Никак, Санкт-Петербург.
Я сторонник стойкий тезиса. Простого. Я построил, я назвал. Вот мой тезис, понятно, да? Я еще раз. Я назвал, как отец, как создатель. Понятно? Я построил Комсомольск на Амуре, назвал Комсомольск на Амуре. Я построил Санкт-Петербург, назвал Санкт-Петербург, точка. То есть первое название от создателя.
А Калининград тогда как мы будем назвать?
Значит, тут вопрос, потому что мы не должны, так сказать...
Ну, в общем, построили, назвали...
Да, там некие... Да. Ну, так,
предатели,
слушай,
России, да.
Так в том-то и дело. Значит, я построил. Но в смысле, главное правило должно быть простое. Создатель называет. Все, точка. Теперь я даю вам результат вашего голосования. Значит, смотрите у нас как. За то, чтобы Волгоград, нынешний Волгоград, назывался Царицын. По правилу я построил, я назвал. Первое название и есть единственное название. 24%. 24%. 66%. Сталинград, потому что наиболее славная эпоха, наиболее славный подвиг, наибольшую известность этот город приобрел как Сталинград. 66%. И, наконец, оставить Волгоград как есть 10%. 10%. Огромное число участников этого голосования. Огромное. Обоснуйте. Может быть, волгоградцы, выходцы из Волгограда, из Сталинграда, из Царицына. Из Царицына выходцев, я думаю, не осталось уже или мало. Мало, их осталось мало. Вот, там Троцкий вместе со Сталиным в свое время. Почему город назвали Сталинград? Там Троцкий вместе со Сталиным били беляков, белых. Бивали.
Защитников государственности.
Абсолютно.
Российской.
Да. Всыпали они там белякам, белым. Троцкий со Сталином вместе. Хорошо всыпали. И в честь этого можно было бы назвать город Троцкиград. Троцкиград. Ну, назвали Сталинград. Понимаешь? Ну, что теперь делать? Ну, так. Да, алло, здравствуйте, да. Эх, сорвался звонок. Я просто давно его принял, этот звонок. И он у меня висел, но не довиселся. Алло, здрасте.
Алло, Сергей, Настя, здравствуйте, Максим, Москва.
Да, Максим.
Вы знаете, я, в принципе, с вами, Сергей, согласен, что, как бы, кто построил, тот и назвал. Но
да.
Именно от названия Сталинград Я вот чувствую, что многие как бы против, вроде как личность Сталина, который репрессии и так далее. А у меня вот, знаете, взгляд на это такой, что достаточно спорный вопрос репрессий. Вот у меня была такая история, ехал я как-то с таксистом, и что-то начал я про репрессии сталинские. А мне таксист говорит: слушай, ну вот говорят как бы, что погибло в сталинские репрессии столько же, сколько во время войны. А говорит, у тебя есть знакомый, у кого кто-то был репрессирован? Я говорю, нету. Он говорит, а вот кто на войне погиб? Ну, в смысле, в каждой семье есть человек, у которого, значит,
абсолютно кто-то точно погиб, в каждой семье есть, абсолютно точно.
И я думаю, что переписывали историю, как и про Павла Первого, и как про всех этих мужей Екатерины и так далее. Также Никита Сергеевич затеял очень, мне кажется, знаете, это. И плюс, даже если были репрессии, мне кажется, репрессировали кого? Например, если белых офицеров...
Не надо, пожалуйста, вот у меня двое сразу репрессировано в семье было. Бабушка с дедушкой в лагере познакомились.
Я вам скажу, в Петербурге и Москве очень много было. У вас родственники в тот период проживали в Петербурге или Москве?
В Москве, да. Я в третьем поколении москвичи. Я за всю свою жизнь знаю только одного человека, который... У меня была учительница по английскому, она была репрессирована. А за что? Она была агентом КГБ во время Второй мировой войны, была сексотом в депмиссии нашей, значит.
Ну, а мою бабушку репрессировали за то, что она не дала корову многодетной семьи. То есть она была, ее включили в комиссию по раскулачиванию.
Ну, безусловно,
ей было 16
кажется,
лет.
Многие люди,
и она сказала, а давайте оставим корову. И давайте я расскажу историю.
Давайте расскажешь, Настя, секунду. Макс, секунду. Ну, дайте скажем.
Вы как бы по какую-то учительницу плоху, которая была сексотом и так далее. Пять лет дали 16-летней девочке за то, что она усомнилась в целесообразности изъятия коровы у многодетной семьи, у которой больше источника доходов и еды больше не было. И пять лет ее осудили, и дедушка моего осудили, который также на Дальнем Востоке там работал, его, и на него донесли, что он анекдот рассказал. Потом их обоих реабилитировали, но это уже не важно. Они репрессированы были, сидели в лагере,
знаете,
и здоровье свое там
потеряли.
Смотрите, какая
штука. Их же не Осип Виссарионович, а вот эти уроды,
начинается,
которых он же потом
конечно
тоже репрессировал.
Ну, если бы не запущенная программа, ничего бы этого, и
мне
вообще
кажется,
вся эта история...
что программа-то была запущена какая? Он прекрасно знал все это революционное окружение, которое на самом деле все достаточно...
Слушайте, а вчера, Макс, вчера у Володарского, у Володарского вчера было или позавчера, господи, мне так понравился, я слушал, сидел, только я же теперь не помню, пятница, это самое, воскресенье или суббота, был автор книги о репрессиях, и он рассказывал, насколько яростно Ленинская гвардия, 80% тогдашнего руководства партии коммунистов, требовала репрессий. То есть Сталин, может быть, до какой-то степени, что не его не извиняет ни в коем случае.
Не извиняет,
да,
конечно.
Но он до какой-то степени плыл по течению. То есть он видел ярость, клокочущую ярость. И он ленинцам дал сначала перекрошить, значит, остальных, потом перекрошил этих авторов.
Да, потом и их, потому
а потом и их прибрал, конечно. Ну, сама логика-то подсказывает, да, то есть, ну вот.
Молодец, но... каждый бы на его месте поступил бы так же,
может
правда?
Быть, и нет. Но, знаешь, плыть по течению, в принципе, давать вещам произойти, это эффективная политика, согласись. Ну, зачем? Если все требуют, все орут там на съездах, тот же Хрущев орал, понимаешь? Если все требуют крови, ну, пожалуйста, ну давайте, ребят. Ну,
зачем?
Да. Подразберитесь, ребят. Давайте. Подразберитесь. А что, на кого-то надо...
то есть нормально, там, ну, миллионы загубленных жизней, там, нет, шарашки, все это, в общем. Ну, требовала обстановка.
Можно спрошу?
Ну,
можно спрошу? А кто устроил революцию в России, давай.
Просто. Ну, первоначально,
вот это
вероятно,
буржуазия. Давай скажем следующее. Жестокость первой трети и более 20 века в России, первой трети и даже более, да, 37-й год, включим все-таки. Значит, жестокость. Колоссальная, страшная жестокость. Начавшаяся русско-японской войной, голодом, там каждые два года был голод, вымирали губерниями люди. Значит, потом революция 5-го года и так далее. Потом столыпинские галстуки, так называемые, виселицы. Столыпинские вагоны, так называемые, и так далее, когда людей выбрасывали там посреди Сибири с топорами и все, да, никакой помощи. Вот, вот эта жестокость невероятная. Первой мировой войны, потом революция гражданской войны, потом уничтожение уничтожения последовательного там ленинцами всех пришлых, там, потом ленинцев крошили подряд, да, голодомор на Украине и южных губерниях России, реальный голодомор настоящий, да, это все, вот это все. Почему так случилось?
Потому что, значит, потому люди что очень
русские,
серьезно к
потому что русские элиты, которым история доверила править страной, довели страну до этого состояния.
И убежали.
И убежали к чертовой матери. Значит, вот эти русские элиты 19 века, люди 19 века, в том числе Романовы 300 лет правили, довели страну, хрен знает до чего. До страшной крови, ожесточенности. Спасибо им за это.
Нам
да?
подсказывают да. из редакции, что был вчера историк Емельянов.
Емельянов.
Историк был. Послушайте.
У Володарского был историк Емельянов вчера. Я его слушал, заслушался. На какое-то время даже в отчаянии крутил ручку, когда въехал в тоннель. Вот здесь вот на Риге. Я въехал в тоннель и проклял тоннель и все на свете. Потому что вдруг в какой-то момент у меня прервался.
Хотите голосование поставили?
Что?
Давно у нас
не надо.
Не было.
Нет, давай, да. А что поставили?
Ну,
что?
Как вот отношения, в принципе, скорее там осуждаете и точно нет-нет там и так далее, не любите?
66%.
Нет?
Дай людям высказаться сначала про Сталинград. Давай. Дай людям высказаться сначала про Сталинград. Напомню наше голосование. Голосование привело к тому, что мы городу на Волге, который называется нынче Мухосра, Волгоград, значит, я там жил, между прочим. Я волгоградец, чтобы ты знала. Я в Волгограде, я закончил среднюю школу там.
Что вы говорите? Математический класс.
Физико-математический.
Да, еще угадай. На пятерке.
Да, матоанализ и все. Значит, я учился в школе у Планетария, а жил на улице Ткачева, если кто не знает. А первое время на площади Чекистов жил еще, потому что нам квартиру не давали 7 месяцев. И я жил в офицерской общаге с папой и с мамой. Ну и все. Значит, слушайте меня. 24%. Город должен называться так, как его нарекли при создании. То есть Царицын 24%, 66% Сталинград, 10% Волгоград. Вот такое у нас голосование. Все, погнали, говорим об этом. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Петр, Москва.
Ваше предложение?
Мое предложение, ну, во-первых, должно быть зафиксированы все названия и больше не менять. Вот как оно сейчас есть, так и пускай будет. Бесконечные изменения, они не нужны никому.
А тогда подождите, почему Волгоград-то с какого вдруг такого перепоя Волгоград? А-а-а. Пусть это Царицын. Ну, Царицын. Город при основании был назван Царицын.
Нет, при основании, да.
Ну и чё?
Во-первых...
Ну, подождите, вот вы деле, детей, у вас деле, дети...
Сталинград — это исключение. Я помню своих бабушку и дедушку, они воевали там. И все-таки да. Я считаю, что должен быть Сталинград.
Сталинград.
Потому что в День Победы не вспоминалась ни одна награда. Было полно у дедушки орденов и медалей, то есть офицером.
Сталинград, Сталинград. Вы Сталинград. В этот момент фигура Сталина превозносится, или мы говорим просто о месте, о точке преломления страшных сил невероятных человеческих во Второй мировой войне и о Великой Победе, да, в этом преломлении?
Сейчас мы говорим о Великой Победе, потому что во многих городах мира... Там в Париже, по-моему, еще где-то есть название Сталинград.
Конечно, конечно.
Ничего не
конечно,
меняет.
Конечно, конечно. Улица Сталинграда есть, это Великая Битва. Это, в первую голову, Великая Битва. Понимаете? Вне всякой зависимости от Сталина. Это Великая Битва, и которую помнит история, которую никогда не забудет история, потому что ее масштаб совершенно потрясающий. Алло, здравствуйте. Да, ваше предложение. Приглушите радио, пожалуйста, приемник, да, прошу.
Да, Сергей Леонидович.
Я, вот, Сергей просто, Сергей.
Да. Старое название города Царицын.
Да.
Вот, и я еще хотел дополнить.
Но Царицын никто не знает, нет Царицынской битвы.
Так вот, мое мнение, что революцию в России создал не царь Николай II, а создали старообрядцы. Дело в том, что
Боже
старообрядцы еще со началось. Времен боярыни Морозовой, все мы знаем Саву Морозова, да? Да. Спонсировал большевиков.
Как вы связали боярыню Морозову с Савой? Ну, пожалуйста, нет проблем. Хорошо, он связал всех со всеми. И боярыня Морозова, уезжая в ссылку в Сибирь...
Она жила в Боровске.
Да, уезжая в ссылку в Сибирь на своей телеге в шубах, как мы хорошо знаем, из полотна. Соответственно, еще она, оказывается, спонсировала большевиков. Это неожиданный поворот в истории. Неожиданный. Не вдруг так вот сразу, раз, а как-то с заковырочкой. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Вас как зовут? Здрасте.
Станислав.
Станислав, ваша версия. Царицын, Сталинград, Волгоград.
Ну, вы знаете, честно говоря, изначально то, что было и то, что сейчас, большого значения, наверное, для многих людей этого не имеет. Есть история у этого города. Да. Другой вопрос, финансовая сторона момента переименования вот этого всего, это как-то заботит власти или кто этим собирается заниматься?
А что торопиться? Ну, пожалуйста, ну, давайте новые все таблички выпускать, не менять их единовременно. Теперь я вам другую вещь скажу. Как с полицией, помните, было, все говорили, переименовать милицию в полицию стоит неподъемных денег. Значит, ровно за 2 недели переименовали, все машины перекрасили. А машину перекрасить, между прочим, это труднее, чем поменять табличку. Ну что вы.
А вы знаете, за чей счет это все делалось?
За счет экипажей. Экипажу говорят, перекрасить. Они едут в армянский гараж в Кунцево и перекрашивают, и все.
Все понятно. Вы осведомлены очень хорошо.
Ха-ха-ха, я знаю. Экипажам говорили просто. Перекрасить машину. Они такие, упс. В конечном итоге это дело за счет водителей. Я это очень хорошо понимаю. Это все дело за счет водителей, ребят. Эй, ребят, ну в самом деле, давайте придем к общей точке зрения. А общей не будет точки зрения. 66% за Сталинград. Алло, здравствуйте.
Доброго здоровья, Сергей. Здравствуйте. Целиком и полностью на вашей стороне. Считаю, да, что кто построил город, назвал его, вот как ребенка, правильно. Да. И вот это имя должно сохраняться за этим местом постоянно.
Но с другой стороны, именно конкретно по отношению к Сталинграду...
По отношению к Сталинграду у меня тоже
трудно.
2 деда были участниками войны. Один командиром бригады закончил, другой замкомандующего воздушной армии был. Да. И тоже они там же воевали. У меня, кстати, летчик-дед, участник Сталинградской битвы. И тем не менее, я тоже как военный, все равно Царицын. Царицынка речка была, построили город. Вот. Назвали, и дай Господи, Краснодар переименовать в Катеринодар, на города Новороссии, там, Запорожье, да, в Александровск, Кировоград, Елизаветинск, там, чтобы понятно было.
Проблема в том, что с Украиной...
Ход событий,
с Украиной чуть труднее.
Хотя в названиях городу.
С Украиной чуть труднее, как вы знаете, не мы переименовываем. Но нет, мы... Так, родил ребенка, сказал, звать тебя Петя, точка, Петя. Потом он говорит, дело в том... что я хотел бы быть там, не знаю, кстати...
Ну да. Ну, прославился под Анечки. Именем таким-то,
нет, ты говоришь, нет, Петя и точка. А, если он...
А бывают и псевдонимы, они иногда бывают намного более известны, чем настоящие имена персонажей.
Это правда.
И
это
ничто правда. Не мешает им жить под двумя именами.
Это скверно. Вообще. Это на самом деле скверно.
А
это,
некоторые паспорт меняют.
Право отца и... разрушает, ну согласись. А?
Никому такое дело.
Скажите, ты хотела еще одно голосование провести?
Про Сталина давно я не слышала.
Про Сталина,
не
да.
Мерили
то, что все равно. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
Вот часто бываю в Волгограде, заметил следующую картину, вот среди... Там... Все-таки не как в Москве уровень жизни. Там много вот старых машин, «Жигули», вот эти «Москвичи». И можно очень часто увидеть на них старые номера с буквами «СТ». Я разговаривал с одним, а он принципиально меняет вот эти, знаете, черный номер, черный фон, белые номера.
Да.
Сталин, где написано, они принципиально... Ну, это разрешили, в принципе, старые номера оставляли по закону, теперь можно.
Да.
Вот эти старые, они не меняют, они так
можно? Катаются сталинские. Скажите, номера. А вы по работе бываете в Волгограде? По работе?
Я, да, рыбой занимаюсь, я часто,
Вот, слушайте, вот можно я скажу? Вот я жил в Волгограде. Значит, мать приносила, чтобы у нее знакомая там работала в обкоме, ну, в обкоме партии, и мама приносила лосося, дальневосточные консервы. Слушайте, и мы варили из них уху. Вот я же говорю, город на Волге, да, на Волге.
Да.
Приносили из лосося консервы, потому что рыбы не было никогда сроду. Мяса не было в магазинах, ну не было, потому что волгоградский секретарь обкома, скотина, хотел свою попочку послаще перевезти в Москву. Для этого, значит, выполнял там план, перевыполнял. Город был голодный, Астрахань сытая была, Саратов сытый, а мы были все голодные. Да.
Сергей, я хотел, знаете, что обратить внимание?
Давайте.
Что решение должны принимать вот это вот, не жители, я вот настаиваю на этом, не жители, а вся страна, вот как это,
страна.
Потому что достояние не только жителей, а всей страны. Я вам хочу напомнить,
важно,
что во время Сталинградской битвы был зафиксирован рекорд, ну хотя раньше не было таких широких масс-медиа, но во всем мире каждый 8-й житель планеты с утра включал приемник и слушал, устоял ли Ленинград.
Ой, Сталинград. Сталинград. Слушайте, и Сталинград.
А знаешь, вот это абсолютно важную вещь вы сказали. Позвольте мне проголосовать ее, поставить на голосование.
Спасибо.
Да, это абсолютно важная вещь. Значит, решение о переименовании Волгограда должны принимать никакие не жители. Никакие не жители. Не жителям решать. Путин сказал жителям решать. Нет, неправильно. Вот я вслед за нашим слушателем считаю, неправильно. Вообще вся страна должна... Сейчас 14 сентября будет как-то там голосование этого всего. Поставьте вопрос переименования. Вот и все. Вот референдум. Проведите всей страной. Значит, это достояние всей России. Сталинград. Это наша история всех. Бились там все. Бились люди. Все бились. Понятно? Никакие не волгоградцы там бились, а вся страна билась. Понятно? Значит, надо ставить вопрос. Мы не можем всепланетарное голосование проводить. Или, так сказать, там все СНГ-вское голосование. Значит, это должна решать вся страна. Переименование Волгограда — вопрос. Это вопрос страны и России. 134-21-35. Нет, пусть жители города выскажутся. 134-21-36. 134-21-35. Это дело страны. Референдум должен быть проведен в стране. В стране, в России. Нет, нет, это дело жителей города. 134-21-36. 134-21-35. Это дело страны. 134-21-36 — это дело жителей города. Пока вы голосуете, секунду, минуту буквально, секундочку, я вам скажу, что я жил в Волгограде. Город был так же несчастлив, как и сейчас. Он всегда несчастлив. Во-первых, Волгоград возглавляет гигантскую, невероятных размеров область. Это огромная область. Эта область занята сельским хозяйством. Понимаешь? Причем она тянется до донских казаков, до Хопра, вот это вот, где уже например, город Урюпинск, ты будешь удивлена, это Волгоградская область. Uh-huh. Ну так вот, значит, гигантская область, тянущаяся сотни километров. Uh-huh. Дальше. Голодный город. Постоянно голодный город, постоянно неустроенный, постоянно завидующий Саратову и Астрахани. В Астрахани есть рыба, в Астрахани есть жизнь какая-то. В Саратове сытно, в Саратове вкусно, в Саратове рожи трескаются.
А в Волгограде одни террористы.
В Волгограде постоянная неустроенность, понимаешь? Сейчас там так, сельское хозяйство и Лукойл. И Лукойл.
Ну, у
Лукойла там завод. Значит, и там какой-то негр в какие-то там, сказать, там прочее. Вот, понимаешь, негр...
Настя.
Из консервов дальневосточных делали уху, потому что рыбы сроду не было в магазинах.
И в Ленинграде не было никогда.
Ну, все, хорошо.
Горпорт.
Начала плакать. Лишь бы всплакнуть нашла. Так, значит, должны голосовать все жители России. 91% слушателей. Требует этого. 9% должны решать жители города. 91. Это дело всей страны. Обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Вот не знаю, повод ли это для гордости. Паводковые воды прибили к берегу алтайского села ступень ракеты. Но на самом деле некий пользователь Facebook Сергей Ил с двумя «Л» на конце, разместил у себя на страничке фото, на котором четко видно предмет огромный, который напоминает обломок ступени ракеты-носителя, который лежит в воде в какой-то действительно деревне. Сейчас пресса пытается выяснить, что же это такое. Есть комментарии в интернете, ну, шутки, что это воздушные фильтры БелАЗа и так далее. Но действительно, это гигантская какая-то, 2 метра в высоту и 5 метров в длину, огромная трубка. Вот, посмотрите, в «Комсомольской правде» есть фотография. Ну, переходим к нашим новостям политическим, которые, на самом деле, больше к Украине имеют отношение. Значит, Путин встретился с Порошенко и сказал, что в целом ему нравится настрой Порошенко в смысле решения внутриполитического конфликта. Но одно дело говорить все-таки, а другое дело на самом деле что-то сделать. Поэтому... Вот в российской газете на первой полосе про это, потом дальше про инаугурацию Порошенко. С одной стороны, российская газета фотографии официальные представляет, а с другой стороны, «Комсомолка» и «МК» рассказывают, как там в день инаугурации из гранатометов обстрелы производились. Герман Греф, похоже, собирается покидать свой пост, когда у него истечет срок его договора. Он в ноябре 2015 года истекает и готовит себе преемника. Пока два кандидата самых вероятных называет газета «Ведомости». Это Лев Хасис или Максим Полетаев. Оба первые зампреды Госбанка. Миллиард для примирения. Да, опять про Украину. Сегодняшние ведомости. Украина и Россия могут договориться о цене на газ в ближайшие дни. Но для этого нужно, чтобы хотя бы частично был оплачен долг. А еще я хотела обратить ваше внимание на смешную статью в «Московском комсомольце» про одного зэка, у которого нашли фотографию, где он сидит, значит, в судейском кресле, разве что не в мантии. Ну, просто как-то он там сфотографировался. И вообще с оружием позирует прямо в камере, там, с каким-то огнестрельным. В общем, посмотрите, как это вообще возможно стало. mk.ru. 9 часов 30 минут новости.
Подъем! 9:34 минуты. Настя, все, да? Со Сталином. Все звонят, продолжают, но мы меняем тему. Да, поменяем. Хочешь?
Да, давай.
Че, дата?
Да я тут читаю по поводу...
В Мариуполе возобновились. Что?
Да,
не знаю. А? Но... В Мариуполе возобновились, значит, Славянск равняют, там утюжат градом, но это очень жестоко.
Да, я сказала гранатомет, меня тут управляют.
Нет,
градом. Град. Извините.
Но это очень жестоко. Техники. Это очень жестоко. Град — это, ну, я бы не хотел находиться в городе или жилом квартале, который...
Ну, расскажите для тех, кто не знает, типа меня, что это значит?
Давайте военные спросим. Товарищи, дорогие. Вот город равняют этим самым. Город равняют градом, да? Скорчуна стреляют по Славянску. Военные, объясните, пожалуйста, Насте и другим слушателям, что это значит. Я лично знаю об этом из литературы, то есть я лично не видел. Вот вы видели, как стреляет град, вы лично участвовали в этом, вы стреляли, вы или по вам стреляли. Расскажите, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете про град больше, чем мы, расскажите.
Да, значит, смотрите, я был в Красноармейске на всяких там вот стрельбах, там, то есть от минометов, я всего этого тоже видел, как бы и в жизни видел. Вот, РСЗО, как бы это в работе. Это вот 6 гектар можно положить одним залпом.
6 гектар, то есть он стреляет, ракеты.
Да.
Это потомок Катюши, в принципе, да?
Да, в принципе, потомок Катюши. Но это, конечно, не самый сильный, потому что существует там более сильные РСЗО, которые там почти до 200 гектар могут накрывать.
Да.
Вот, там ураганы всякие. То этот вот, ну, все равно тоже, то есть по живой массе, как бы, там три типа ракет, то есть по живой массе, по бронетехнике там. Разные.
А вот что бы вы посоветовали, например, мы с вами наоборот. Мы с вами не стреляем, а мы с вами прячемся. Вот если по городу стреляют, что нам в погреб можно?
Ну, да, это только в землю зарываться. В землю. Как, ну, Стрелков говорил, как бы еще 7 числа, по-моему, выступал, да. Что говорит, у нас только один вариант сейчас в землю зарываться и ждать, пока они будут заходить в город.
Да,
вот,
да,
потому что нас просто обстреливают, и преимущество это артиллерийское.
А бы, если мы в подвалах здания, вот знаете, в обычной пятиэтажке, ну вы знаете, на Украине жилой фонд, конечно, самый убогий, ужасный.
Ну это может завалить, конечно, мы не вылезем.
МЧС
там просто нет, поэтому мы просто можем там...
Типа есть советские, кстати, во дворах пятиэтажек есть советские эти бомбоубежища, может туда...
Нет, туда, кстати, можно, просто да, если зависит от типа снарядов. Если снаряды не... как бы не кумулятивные, которые могут глубоко зарыться, то а разрывные такие на пехоту, то мы можем в простой землянке посидеть. Вот.
Да.
А если как бы будет шарашечными, которые проникающими, которые там перекрытие пробивают там на 2 этажа,
да,
вот,
плохо,
тогда
плохо.
И землянку может тоже так немножко засыпать и попадет.
Да, извините, у Насти вопрос
нет,
к вам.
Нет.
Настя, говорит.
А я просто хотела сказать, во-первых, что украинский славян понес значительные разрушения после обстрела. Это вот сейчас на РИА Новости.
РИА Новости.
Апдейт,
Славянск,
да,
Донецкой области, где второй месяц продолжается. Серьезно пострадал от артобстрела накануне. Впервые перестрелки велись в черте города. Есть жертвы раненые. Точное количество не подсчитано. Артобстрел в воскресенье был особенно сильным. Закончился поздно ночью.
Вот смотрите, Сергей, еще на прошлой неделе вы говорили,
залповый
что...
Залповый огонь, любые, град. Там... Ты поняла, да? 6 гектаров, да. Один залп. То есть они делают из одной установки один выстрел, который 6 гектаров сжигает вообще в ноль.
Аваков писал у себя на Фейсбуке, что значит стрелков там или ополченцы взяли и в церкви засели, как будто бы. Он говорит, вот какая у них стратегия. Мы не можем, конечно, туда идут прихожане, мы не можем их там расстреливать. А с другой стороны, вот они вот так вот прячутся действительно за спинами. У меня вопрос. Вы говорили, любые требования...
За что они должны прятаться? За лопухи, что ли? Я не понимаю. Вот вы странные люди. У меня все время это возмущение вызывает. Я хочу спросить.
Каждый прячется за то,
нет, подожди. Я ищу укрытие. Мне Аваков, какой принципиальнейший, высокой нравственности человек. Понятно? Мне говорит, ты, Сережа, должен прятаться вот здесь за ромашками. Я говорю, ромашки, в смысле, за цветочками. Я ему говорю, Аваков, А можно я сам выберу, где мне прятаться?
Вы говорили,
скотина,
что...
ты со мной воюешь. Ты бомбишь градом, зажигаешь город. Mm. Значит, и дальше претензия. А они спрятались не там, где я рассчитывал.
Это постоянные претензии, да. Вы говорили, что любые там вот эти требования, любые боевые действия — это приглашение к диалогу.
Да.
Порошенко в субботу по-русски обратился, как будто бы пригласил к диалогу, но что он услышал в субботу же, он услышал от лидеров ополчения, что никакого диалога быть не может.
В момент.
И в воскресенье следует вот этот обстрел.
По простой причине. В момент, когда Порошенко обращался, в этот момент продолжался артобстрел и стрельба со стороны украинской армии.
Значит,
и дальше, да, получается двоемыслие у Порошенко. Когда он говорит закончить антитеррористическую операцию, он имеет в виду всех добить.
Он говорит про месть, да, для тех, с его точки зрения, на чьих руках
кровь. Он говорит, всех добить, всех добить. Нет, он сейчас градом, когда накрывает города, Порошенко, это не месть тем, у кого на чьих руках кровь. Когда градом накрывают город, это выжигается все живое, включая кошек, бабушек, девочек. Понятно, да?
Как вообще правильно всех... должен себя вести Порошенко?
Порошенко должен себя вести правильно? Не знаю. Не знаю.
Как? Нет, ну как с точки зрения там, вести ополченцев
переговоры.
Или...
Вести переговоры со всеми людьми, которые принимают решения.
Он предложил.
Есть люди, которые... Что он предложил?
Переговоры.
Вы странная женщина. Нет? Он не предложил переговоры. Он сказал, я закончу операцию, и он тотчас дал приказ о наступлении. В момент, когда он говорил, шло наступление. Ты что? Алло, здравствуйте.
Сергей Настя, здравствуйте, полковник.
Да, полковник, прошу вас.
Настя... Я бы хотел здесь что еще прокомментировать.
Давайте.
Это уже неоднократно звучали заявления, что вот, мол, сепаратисты, как их называют, да, прячутся за мирных жителей, поэтому вот и боятся выйти типа в чистое поле и устроить там грандиозную битву с нами. По принципу, выходи один, и мы тоже придем один.
Ну да.
С градами и со всем остальным.
Не, ну это детский сад. Потом Настя считает, что Порошенко сделал достаточно. Он пригласил всех переговоров.
Нет, недостаточно.
К сожалению, то есть, к счастью, у Украины нет ядерного оружия. Вот если бы он еще это применил, вот это бы с его точки зрения было достаточно.
Ну, конечно.
То есть, здесь вопрос, мне кажется, вопрос понимания этого решения проблемы, он кардинальный. Когда, скажем, Порошенко разговаривает с Путиным, Путин говорит, вы должны сделать все, чтобы прекратить там вот кровопролитие и так далее. Он понимает это так, что Порошенко должен проводить переговоры. Порошенко говорит, я сделаю все, чтобы там все это прекратил.
А он понимает под этим истребление. Истребить, конечно. В том-то и дело. О, Порошенко, говоря, я добьюсь мира, имеет в виду истребление.
Понимаешь?
Ну
да,
все,
да,
вот он говорит, я всех истреблю, и будет мир. Оставлю 5 человек на развод, их же все равно кастрирую и так далее. Значит, и тогда будет мир полный, и все увидят и умилятся. То есть Порошенко называет миром войну. Ну что, ты Орвелла не читала? Или Хаксли? Он, значит, называет миром войну. Он говорит, надо добиться мира, а именно всех истребить.
Да.
Это и будет мир. Ну, с этой точки зрения, он как? Он последовательно действует. Сейчас в Мариуполе опять началось нападение, значит, со Славянской...
Если бы он прекратил огонь, то все было бы по-другому.
Если бы он прекратил огонь...
Вот он в день инаугурации прекращает. Нет, ничего, не
если бы он прекратил огонь, его бы сместил Киев и запад Украины. Он обслуживает сейчас, он обслуживает запад Украины и Киев. Поэтому он их заложник, пойми ты, нет же президента сильного на Украине. Есть президент компромисса, есть президент вихляния, есть президент улавливания тенденций. Это Порошенко. Он мечется между Западом Украины, Киевом, который идентично сейчас мыслит, и американским послом. И те, и другие не разрешат ему прекратить войну, ну как ты не понимаешь? Ну не разрешат просто. Это запрещено. Что?
Вот он не будет уже избран.
На кого он будет опираться? Ты не понимаешь, что такое президент? Президент должен опираться на кого-то. Тем более президент Украины, потому что Украина это такая вот шляхетская республика. Понимаешь?
Тогда, значит, каков итог будет?
Итог такой, он будет обслуживать и дальше американского посла, Запад Украины и Киев. У него на самом деле две силы, потому что Запад Украины и Киев — это одна сила. И вторая сила — американский посол. Все, он их будет обслуживать для того, чтобы опираться на них. Его власть опирается на них. Понимаешь? и, там, на поляков, ну и так далее. Он их будет обслуживать. Он их обслуживает. Значит, его мир, его мир — это война. Его мир — война. Он президент войны. Итог простой, он будет дальше воевать. Другое дело, что скорее всего, мы, судя по Игорю Стрелкову, полагаем, что там дела не очень хорошо пошли у Стрелкова.
Ну да, есть такое ощущение, действительно.
Сегодняшний МК, открываем сегодняшний МК. Игорь Стрелков, помощь России нужна нам как воздух. Что происходит в маленьком Славянске, который уже больше месяца героически сдерживает атаки украинской армии, понять чрезвычайно трудно, пишет сегодняшний этот самый МК, московский комсомолец. Журналисты в Славянск прорваться не могут. Недавняя попытка репортеров телеканала «Звезда» закончилась похищением. На различных блогах и сайтах периодически появляются сводки от Стрелкова, но где гарантия, что это не фейк? Случайно в распоряжении МК оказались записи, которые, скорее всего, сделаны самим Игорем Всеволодовичем. Можно с почти со 100% уверенностью. Записи сделаны с вечера 7 июня по вечер 8 июня. Буквально несколько минут назад последние из них. МК их публикует. Да? Рассказывает он, как их бомбят. Вчера вечером ночью долбили центр Славянска. Есть погибшие среди ополченцев мирных жителей. Мы отвечаем из минометов по Корчуну. Это высотка, которая над Славянском, с которой бомбят обычно, расстреливают их. Вот, и так далее. Дальше. Наша группа расстреляла два КАМАЗа с пехотой на трассе. Над Николаевкой подбили беспилотник и так далее. Но есть жестко обстреляли. Сейчас идет обстрел центра города из гаубиц, много разрушений. Про град он тоже пишет. Есть какая-то попытка анализа. И вот эта попытка анализа Стрелкова, она доказывает в сущности, что он пишет уже мемуары, если это его слова. МК здесь говорит почти 100% уверенность, да? Угу. Ну, видно, передали. Значит, если это его строки, то Стрелков в сущности пишет мемуары уже из Парижа. Ну, как бы, неважно. То есть он пишет мемуары, но он же играл всегда Деникинского офицера. Деникинский. Ну, да. Он пишет уже из эмиграции, как бы. То есть он говорит, смотри, я прочитаю. В любом случае, противостоять регулярной армии, а у украинцев все-таки регулярная армия, какие-нибудь 100 спецназовцев или даже 1000, пусть они будут трижды альфа-рэмбами, не сумеют. Горе-советники в Кремле довели ситуацию до момента, когда встала безальтернативная дилемма сейчас, на сегодняшний день. Или Новороссия будет полностью сдана, или придется в полную силу за нее воевать. Полную силу — это в применении российских войск. Я абсолютно это исключаю. Абсолютно исключаю. Путин на это не пойдет. Третьего уже не дано. Все другие варианты были благополучно прожеваны с соплями за минувшие полтора месяца, пишет Стрелков. Понятное дело, нам... А значит, если Россия не вступится, то Новороссия будет сдана.
Да.
Понятно, да? Понятное дело, нам, защитникам Славянска, второй вариант представляется единственно возможным. То есть, ну, вступление России. Но у Москвы другое... Но, возможно, у Москвы другое мнение. Судя по полушагам, запас жевательных соплей там еще далеко не иссяк. Считаю своим долгом разъяснить... А, почему нет бойцов? Ему говорят, что там, почему ж люди-то не идут к вам? Он говорит, если бы у нас было оружие в достатке, только славянское ополчение насчитывало бы несколько тысяч. Оружия нет. Если бы мы имели возможность не только вооружать, но еще и одевать и обувать воинов, ну, давать камуфляж.
Было бы еще.
А еще и морально поддерживать их семьи хотя бы на уровне средней местной зарплаты, потому что, ну, люди уходят на войну, а детям-то вот местная зарплата хотя бы шла, то в Славянске у нас уже была бы дивизия. Нужно оружие и материальные средства. Если бы у нас был тыл, то там бы шла мобилизация, и были бы десятки тысяч бойцов. Тыла нет. Добровольцев всегда мало. Мое обращение было не только для россиян, но и для Донбасса. Нацелено на то, чтобы их немножко стало больше, цели достигнуты, ну и так далее, и так далее. Нет у нас ничего. Все опаздывают не на дни, а на недели. Укры, как это ни смешно, давно нас опережают. Их машина неповоротлива, но руководят ими сейчас компетентные парни из-за океана. То есть американцы побеждают русских там, в Новороссии. Вот и все. Помощь России нужна нам как воздух. Мы готовы умереть на развалинах Славянска, но с твердой верой, что наши убитые и раненые под безответным гаубичным огнем не напрасные жертвы. Не напрасные жертвы. Все. армия укропий все же регулярная, армия не ополчение. Вот, вот, вот текст, вот текст. Уродов, которые начинают рассуждать о политической и экономической целесообразности для россиян защиты Юго-Востока, я бы отправил в штрафную саперную роту, которая в Семеновке под огнем роет траншеи. Вот туда уродов, которые рассуждают о целесообразности, он бы отправил. Порассуждаем о целесообразности. Станем этими уродами, хочешь?
Ну, я даже боюсь. Вдруг не стоит. Ну, давайте попробуем.
Ну, подожди. Есть уроды, которые рассуждают о целесообразности, говорит Стрелков. И таких уродов он бы отправил в штрафную саперную роту. Вот. И, значит, это самое. Штрафная саперная рота, которая под обстрелом, под гаубичным обстрелом роет траншеи. Вот в такую роту отправить вас всех, негодяи. Вы сомневаетесь целесообразности вмешательства России сейчас. Или нет? Смотрите, вы сомневаетесь. Вы вот один из тех уродов, которые сомневаются в широкомасштабном вмешательстве России. Да, 134-21-35. Нет, вы не сомневаетесь. 134-21-36. Не сомневаетесь и дальше. Надо вмешиваться. То есть в тех, кто сомневается, включаются те, кто, не сомневаясь, думает, что не надо вмешиваться. Вы сомневаетесь или считаете, что не надо вмешиваться? Сомневаетесь? Россия широкомасштабна войсками. Вы сомневаетесь или считаете, что не надо вмешиваться на юго-востоке Украины? 134-21-35. Вы считаете, что надо и нет никаких сомнений. Надо вмешиваться широкомасштабно России. Черт, ну это реально, вот слушайте, я вас предупрежу. Я всегда, когда об этом думаю, я думаю вот о чем. Это реально разворачивает полностью жизнь страны. Полностью. Слушай, совсем будет другая страна. Совсем другая. Окончательно другая страна. Понятно, да?
Да, да.
Ничего похожего.
Наверное. Ну, правда, параметры этой инаковости мы пока не можем.
Если мы входим сейчас на Украину, на восток Украины, это будет совершенно другая страна.
Это понятно. Какая другая, сложно сказать, да? Ну, вот для жителей Москвы, например.
Не знаю.
Которые потом, там едут на работу сейчас в свой офис.
Пока сейчас обсуждаем машина. Этот параметр, а потом после 10 обсудим. Вот.
Давайте.
Мы входим, и какая будет другая страна? Я вам говорю, она будет совершенно другой. Совершенно другой. По деривативам, может быть, для жителей хутора где-нибудь под Ефремовым, она будет такой же. Но, или почти такой же. Но для Москвы, например, это будет ошеломляющая другая страна. Я не говорю хуже лучше, внимание. Я не говорю хуже лучше. Просто она будет полностью другой. Остановить голосование. 36% сомневаются в необходимости военного широкомасштабного вмешательства России на юго-востоке Украины. 36%. 64% не сомневаются и говорят «да» вмешательству. 64% не сомневаются и говорят «да» вмешательству. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здрасте.
Значит, если был бы на месте Путина Обама, он бы давно ввел войска и уничтожил бы этот Запад, где фашисты сидят. Это
точно,
же не человеки, которые сжигают своих же людей.
Можно? Как вас зовут?
Борис,
это вы правы. Обама, даже не Обама, ну там Буш точно бы ввел.
Ну я говорю про Америку,
да,
говорю,
да,
про
точно,
Америку.
Точно, 100% ввели бы. Но они держат мир за одно место. Понимаете? Они, американцы.
Да.
То есть, если бы они это сделали, ввели войска, куда бы то ни было, за них бы сейчас уже вся Организация Объединенных Наций прыгала зайчиками в присядочку, кричали бы «Ура! Виват! Да здравствует!» Понимаете?
Я это понимаю, нам не хватает мощи, а мощь должна создавать промышленность, а промышленность убита, и ее никто не развивает.
Ну, вот в том-то дело. Понимаете? Вот в том-то дело. Вы говорите, американцы бы давно вошли, 100%. Да вообще не сомневаюсь. Американцы давно бы вошли. Просто да. Больше. Американцам даже и входить было бы не надо. Они бы там ставили любого президента, делали бы, что хотели. Понимаете? Ну, это очевидная вещь. Ну, другое, но надо же быть американцами для того, чтобы это делать. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Андрей, 80-й.
Здравствуйте.
Сергей, вот для нашей аудитории, собственно, отношусь я к тем 36%, которые проголосовали за,
сомнение.
Ну, то, что не время.
Сомнение.
Объясню, почему. Потому что, соответственно, наши эмоции, да, вот наши, как слушателей, и управление государством, они имеют мало чего общего. Ну, попробую объясниться в двух словах.
Да, давайте.
Если Россия на данный момент попытается вмешаться в, позиционировать то, что вмешивается в дела Украины на юго-востоке, мы рискуем, мы, это Россия, мы рискуем завязывать в этом деле настолько надолго, что, ну, просто не из сказки сказать, не пером описать.
Да.
Экономическая, нынешняя экономическая ситуация, вот просто государство, она не то, что не позволяет это делать, это преступно. Преступно по отношению к тому, что творится сейчас в стране.
Да. Вот.
Мы развалимся.
Сейчас, значит, извините, если самый простой вариант взять, это называется в армии перегруппировка, и, соответственно, с новыми силами, с политическими новыми силами, подкрепленными, допустим, сотрудничеством с Востоком, идти в нападение на Запад, но только тогда, когда там сменится политическое руководство.
Да, мы должны входить, побеждая, мы не можем входить, рискуя. Ну нет, не такая ситуация. Вот можно, я суммирую вас, да? Ну правильно. Мы должны входить и побеждать, а не входить и рисковать.
Я вот по этому поводу хотел бы еще привести в параллель фильм «Турецкий гамбит». Помните, когда там вот главное действующее лицо...
Не могу вспомнить. Такого я не смотрел. Ну неважно. Вы-то смотрели, но расскажите.
Отдать малое, чтобы выиграть в большом.
Да, есть такая стратегия. Отдать, не помню, сливу, по-моему, чтобы выиграть грушу.
Да-да-да. Ну опять же, отдавать юго-восток Украины никто не будет. Это понятно, что никто не будет.
Да, 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 да. Надо побеждать. Надо побеждать. Это единственное условие. Заходить, чтобы побеждать. Не заходить, чтобы попробовать на авось, на дурочку. Побеждать укров легко, ребят. Но тогда надо будет противостать всему миру. Всему миру, который контролирует Америка. Можем? Не знаю. После 10 обсудим. Алло, здрасте.
Здравствуйте, да. Меня зовут Андрей.
Да.
Сердце разрывается, глядя на всю эту ситуацию. Но так как у меня растет сын, я все-таки для себя решил, что на 100% не хотел бы, чтобы туда входила регулярная российская армия.
Да, да, да. Помогать всяко надо помогать. Но заводить регулярную армию...
Оружие, скажем, инструкторы, это гаубицы, грады бы им поставить, конечно, было бы неплохо.
Да, но нельзя на такое... Послушайте, так вы скажете, и авиацию поставить. Не получится, нет.
Нет, авиацию не надо, достаточно будет. Я думаю, градов, то есть Карачун точно разнесут там...
Карачун, да, уважайте, а Карачун...
Если вам интересно, Саммер 56, Live Journal.
А, простите?
Саммер 56, Live Journal, там прямая речь Стрелкова, я на Майдане вычитал, можете там прямую речь его читать.
Посмотрим, слушайте, Карачун взять можно было, ребят же объясняют, они говорят, мы можем его взять, не можем удержать, потому что если они его возьмут, да, но его надо удерживать как-то. А удерживать не получится, потому что авиация высадит оттуда мгновенно, и все. Ну, понимаете, в чем?
Ну, полковые, эти самые ПВОшные системы можно тоже поставить. Я думаю, Стрелков там
их нет.
Быстро людей научат.
Что-то дело, ребята из Славянска говорили, мне говорили, взять Карачун легко. Мы возьмем, Карачун мы возьмем, а как удержать? То есть высотку взять можно.
Да.
Дальше. На утро пошли эти штурмовики, тебя там сожгли к чертовой матери. Вот ты ее и взял. Ну, молодец. Дальше. К обеду уже там опять стоит украинская армия. Зачем-то брать тогда? Какой смысл? Ну, нет никакого смысла. Еще один звонок, прежде чем мы перейдем к рубрике «В движение». Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, это Виталий, Москва, ЕСАУ, я представляюсь.
Да, здравствуйте.
Сергей, вы знаете, вот рассуждая о том, о экономической целесообразности, нужно водить или не водить, мы перестаем быть русскими, понимаете?
Да.
Вот лично у меня сейчас такое ощущение, когда Курск лежал на дне, вот эти 3 дня, когда умирали люди там, понимаете, после боя с американской подводной лодкой, было очень тяжело. Вот ощущения сейчас те же самые, понимаете? Ну дайте нам понять, что мы не бросаем этот юго-восток Украины.
Да.
Дайте нам понять, нам, обывателям, что там какая-то работа ведется. Понимаете, да, не надо и заниматься шапкокидательством, вводить войска, чтобы проиграть. Но вот говорится о подъеме экономики,
ощущение.
О подъеме
вот, Василий, вот я можно скажу? Да, есть разрушительное ощущение, разрушительное, разрушающее души. Ощущение, что мы бросаем своих. Ну вот это есть, ну есть. Вот, да. Да,
да,
то есть это коррозия,
так.
Это коррозия сердца, понимаете? Ну как можно своих бросить? Ну это же нельзя.
Сергей, скажу, вот чтобы поднять промышленность
абсолютно
сейчас,
абсолютно.
Нужна идея, понимаете?
Да, да.
Так пусть
да.
Это будет нашей идеей.
Да.
Дайте нам эту идею. Говорят, мы изменим страну. Так, может быть, пора ее менять уже.
Ну вот, потому что можно начать с идеи. Давайте после 10 все это подробненько обсудим. Новая
спасибо.
Страна. Да, спасибо большое, спасибо. 9.58, движение.
Подъем. В движении.
В движении. Мы обсудим, как только сможем, вопрос о том, что страна может опять превратиться во второразрядную. Если мы хитренькие, потому что политика не позволяет быть хитреньким часто. Политика такая сложная штука, ее широким массам через хитренького трудно объяснять. Политика часто с открытым забралом, ну, по крайней мере, на уровне риторики. На уровне риторики, точно, конечно, да. Конечно. Да, на въезд в город, слушайте, что у нас кошмарно. На Пятницком, между прочим, перед Арестовым проблемы. На Рублевке гигантские проблемы. Гигантские. Прям до леса стоят. Вот там, где расширение, там, где железная дорога. Значит, все стоит. После железки начинает Рублевка ехать. Дальше. На въезд в город проблемы большие. На Минке, на Калужке. И нельзя не отметить, конечно, Дмитровку, Ленинградку и Ярославку. Все остальное ничего так чапает. От Люберец до Бутова и даже позже Бутова стоит внутренний МКАД. И на внешнем проблемы от Дмитровки до Ленинградки. Дальше в совсем в центре все неплохо чапает. Я бы видел затруднения на Тульской большие, на Тульской серьезные проблемы. И на Ленинском перед Ломоносовским большие проблемы. Но у Савеловского на третьем транспортном, но это мелочи. Это, я считаю, ерунда какая-то, мало. Так, город более-менее спокойный, все хорошо. Поехали новости.
Десять часов 6 минут, понедельник, 9 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Анастасия, почему Россия не помогает Юго-Востоку Украины оружием и снаряжением? Не надо входить, говорит Оперлаб. На внутреннем КАДе в районе Бесед воспламенилась Нексия. Едет все в один ряд. Нексия, внутренний МКАД в районе Бесед. Проблема, сообщает нам Лев Крылов на Твиттер, говорит МСК. А вопрос Крыма нормально, значит, только жителям решать. Логика у нашего населения отсутствует. Вопрос Крыма, Власов Илья. Вопрос Крыма я бы все равно отнес к исключениям. Легкой рукой увести овцу. Стратагема номер 12, почитайте. Легкой рукой увести овцу. Вот увести Юго-Восток, это уже будет тяжелой рукой, не легкой рукой, и последствия будут тяжелые. Мы договорились, здесь Игорь Витте пишет, Доренко говорит, если вести войска, то Россия будет уже другой страной, и мое мнение, что если не ввести, то России вообще не будет, Говорит, Игорь Витте пишет на «Говорит МСК» в Твиттере. Вот такой опрос на Юго-Востоке бы провести, просит Мариана. И, так, никогда ничем не сомневаются. И обидное слово про русских патриотов пишет Intel Analytics. И вот такие идиотики, типа, ни в чем не сомневаются. Знаете, Intel Analytics. Дело в том, что вы полагаете себя аналитиком, а политика не делается аналитиками, политика делается массами, а массы движимы страстями. И действительно, отсутствие помощи Юго-Востоку — это коррозия сердца, это разъедает сердца наши. Потому что мы чувствуем себя не до конца честными. Понимаете, хитрость — это хорошо, но это хорошо в индивидуальном общении, хитрость. А массы не бывают хитрыми. Массы должны понимать четко «да» и «нет». Понимаете? Массы сейчас охвачены подъемом патриотизма. И говорить им, что теперь от сих давайте будем хитренькими, массы не могут понять по намекам. Тут политика все-таки по-другому делается. Вот. И, конечно, есть чувство предательства. С нашей стороны. С нашей стороны. С И это обидно. Потому что, может быть, мы, если бы мы не предали, мы были бы другой страной, может быть, гораздо беднее, но более цельной. Цельной в мозгах своих. Понимаете? Потому что мы осуждаем там элиты за предательство. А элиты наши предательские, как вы хорошо знаете. Значит, но мы их осуждаем за это. А нам будет трудно их осуждать, когда мы вроде так хитренькие все вместе. Тогда мы поодиночке начнем спасаться. Поодиночке разбегаться начнем. А это, извините, не отвечает духу момента Intel Analytics. Если вы до конца будете аналитичны, то вы это поймете. Хорошо. Я прежде всего хотел, прежде чем мы приступим к тому, к обсуждению, которое мы анонсировали, что будет с Россией, если она введет регулярные войска на юго-восток Украины. А мы знаем, что там последствия более одного, да, их более одного. И я приглашаю всех к обсуждению, но прежде я хотел сказать, что мы не до конца, в общем, предатели. Потому что мы помогаем людям, бегущим с юго-востока Украины. Александр Капков был только что в Ростовской области, и он с нами здесь в студии. Александр, здравствуйте.
Доброе утро, всех приветствую.
Да, ну скажите, ну вот ощущение предательства здесь, оно там, каково? Каково это ощущение?
Ощущение предательства там абсолютно не чувствуется, потому что туда приезжают совершенно... Приезжают не восторженные, но далее у них восторженные лица от того, как их встречают, как
украинцы.
Их размещают.
Да, ну, украинцы, да. Я имею в виду с той стороны границы.
Да, да, естественно. Да. Когда они приезжают сюда, они получают, ну, будем говорить откровенно, санаторно-курортные условия. Угу, угу. Это санаторно-курортное размещение, это санаторно-курортная природа, да. Еда и времяпрепровождение, потому что дети и женщины приезжают пока на неопределенный срок. Они приезжают, да. На Азовское море, они размещают довольно-таки просторно. То есть никто не запихивает 10 человек в комнату 2 на 2 метра. Там, где располагаются 3 кровати, там располагается мама с 2 детьми. Ага. При этом они имеют все необходимые вещи для них, несмотря на то, что нельзя говорить, что приезжали люди, кто что собрав. Приезжали люди, успев собрать все, что им нужно. Я имею в виду вещи, продукты, документы и деньги.
То есть они не бегут там в одних тапочках, а они с чемоданчиком приезжают?
Да, они приезжают даже с 2 чемоданчиками, я бы сказал. То есть, в принципе, время на подготовку есть, несмотря на то, что многие из них говорили мне, что решение было спонтанным. Угу. Кто-то, кто приехал с Луганска, приезжал туда после... авианалета. Говорил, что это было последней каплей. Тот, кто приезжал, а были и такие из городов, где не велись особенно да. Какие-то бурные да, военные да, действия, да. Просто говорили о том, что мы боимся за своих детей. Мы не хотим, чтобы они видели, мы не хотим испытывать судьбу, и поэтому мы сюда приехали. Наши мужья, наши родственники, мамы, папы остались там, мы каждый день с ними созваниваемся, а им выдают симки либо на границе, либо когда они приезжают уже либо в детский лагерь, либо в дом отдыха.
Да.
Очень много волонтеров, которые, среди прочих, выдают и российские симки, и они беспрепятственно могут звонить своим родственникам на Украину, узнавать, какие новости. Многие были...
Приличные условия, Настя.
Сергей, ну да, ну а как же ужесточение? Вы там еще были, когда это новость об ужесточении пересечения границы, или вы уже покинули?
Новость об ужесточении появилась, если я не ошибаюсь, в субботу с утра. И этого ожесточения я хотел увидеть, либо найти ему подтверждение или опровержение. А проблема состоит в том, что мое местоположение, этот Таганрог и его область, да. Ближайшие пропускные пункты на границе не особенно популярны для пересечения.
А заходят выше, да, где-то?
Да, переходят в основном около Новошахтинска, переходят пропускной пункт Донецк. Это, грубо говоря, прямые направления до Луганска и до Донецка.
Да.
Ближайший ко мне пропускной пункт абсолютно непопулярный. 4 фуры, 5 легковых автомобилей. Там не то, что никаких ужесточений. Там, в принципе, мне кажется, все как было ранее, так и происходит сейчас. Mm-hmm. Это же мне сказали и пограничники наши, российские, потому что на украинскую сторону я не ходил. Все
кто,
было более...
Кто материально обеспечивает это счастье, эту солидарность, это то, что мы делаем? Кто материально? Это край, это область, в смысле, так сказать, там...
Это край и это Ростовская область, потому что именно по заявлению губернатора вот эти все детские лагеря и дома отдыха, они только работают на прибывающих с... территории
Украины.
А говорили
с самими беженцами, а они в планах, у них что? Вот, они говорят, ну хорошо, лето закончится и потом. То есть они потом поют назад?
У всех по-разному. У всех по-разному.
Ну вот что, например?
Настолько кардинально, что некоторые говорят, мы ни в коем случае не будем возвращаться.
Все, подают бумаги на документы русские, да?
Да. Они приходят, приезжают сюда, имеют миграционную карточку, которую поменяют на статус беженца и в дальнейшем планируют получить российский паспорт. При этом среди них есть как те, у кого нет никого на территории России. То есть это, грубо говоря, люди, которые приехали на пустое место.
Да.
Так есть и те, у кого есть какие-то родственники на территории России. Есть, допустим, муж, у которого российский паспорт, несмотря на то, что они живут в Украине, им здесь будет довольно легче. Есть и те, за которыми на второй, на третий день приезжают родственники. Приезжают родственники из Краснодара, приезжают родственники из Ставрополя и забирают их, соответственно, к себе. Этим полегче, будем говорить, будет обустраиваться. Да. Но есть и те, которые... не знают, как будет развиваться ситуация. Они приехали сюда, просто спасаясь от войны, и дальше не думали. Есть и те, кто хотят вернуться. Есть и те, которые не готовы оставлять работу, не готовы оставлять свои квартиры, дома, и, конечно, хотят вернуться, но все...
Психологически люди придавленные, люди подавлены. Как это выглядит? Вот вы когда видите их в массе.
Ну вот лично я могу сказать, что нет, но надо стоит отмечать, что я не психолог, это самое важное, потому что, когда я приехал в детский лагерь, я поговорил с психологами, которые работают там и с детьми, и с родителями, там, конечно, мне рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются мы говорим беженцы, да? Ну, беженцы...
Какие проблемы?
Беженцы сейчас пока еще нельзя говорить, потому что это официальный статус.
Да, давайте мы будем житейски говорить. Не официальный статус, а просто беженцы, в смысле, бежали.
Да,
вот так, беженцы. Житейски, да.
Житейски
они, безусловно, беженцы.
С ними, безусловно, есть проблемы, как я узнал от психологов, и мне даже, говорили, что не стоит сейчас разговаривать с теми людьми, попытаться их вспоминать, как они жили там, как они уезжали, как они добирались сюда, с теми, кто приехал день-два назад. Те, кто присутствует там уже в лагере, пять дней, уже более-менее можно поговорить. Это вот мнение психологов. Я же, конечно, в этом не разбираюсь. Сначала разговаривал с людьми и пытался у них разузнать, как происходило их история. Кто-то плакал, кто-то был более сдержан, но при этом вот особенной подавленности тех, кто не вдавался в особенные чувства, я не находил. Потому что среди них не было тех, кто, может быть, пострадал. Родственники, которые, которых пострадали при военных
действиях. Я вспоминаю группу, кучку людей в Рязанской области. Я там навещал их во время пожаров и возил там гуманитарную помощь, так называемую, купленную в магазине «Метро». Просто я поехал, купил, да и повез. Вот, мы с Брониславом Виногродским ездили. Вот они, когда обступали эту гуманитарную помощь, да, то есть мы выкладывали, хлам, который мы накупили в «Метро», там, подгузники всякие, да, и из аптеки тоже. Я много привез всяких из аптеки там. Ну, не важно. А важно другое, что они, у них лица были такие какие-то ужасно скромные, подавленные и стеснительные. Вот рязанцы, которые горели во время пожаров, они были подавлены, стеснительные, и даже меня быстро забирали, да, ну там имею в виду, что сейчас если не заберешь, так другие заберут, да, но и в то же время забирали мало, потому что когда вся кучка людей, это, я не знаю, может быть, человек 20, когда 20 человек прошли через мою гуманитарную эту помощь, надо сказать, что 2/3 осталось, то есть никто не хапал пачками, понимаешь, о чем я говорю, да? Настя.
Да.
То есть брали ровно вот сколько надо. Вот они возьмут аспирина, упаковочку, там йод какой-то, то есть что-то возьмут. И так очень скромные и хорошие лица, и подавлено стеснительные чуть-чуть такие, что типа да мы бы как-то, может, перетоптались бы. Вот такие. Вот я спрошу про это. То есть, это нет.
Нет.
Капком мотает головой.
Абсолютно нет. Но, во-первых, хочу отметить, что это вызвано не скромностью.
Да-да.
То есть я бы сказал, что все-таки люди не чувствуют какой-то подавленности, а не испытывают какого-то особенного стресса. Первое, потому что нет гуманитарной катастрофы, всего хватает. Второе, потому что, в принципе, люди берут, нормально берут, при том, что у них есть и свои вещи. И свои игрушки. Они приходят и еще берут все, что им нужно, и при этом, когда они идут до своего домика, до своей комнаты, они еще говорят: «Гала, ты сходила, ты взяла?»
«Гала, ты сходила?
Да.
Гала, давай иди, что ты стоишь?»
Да, у вас прекрасно получается, я не стал уж пародировать, но выглядело это именно так, и если нужно было взять там и сок, и памперсы, и какие-то игрушки...
Жизнестойкость Хохляндии выше, чем в Рязанщине, понимаешь?
Выглядело это так, да.
Хорошо. Хорошо, мы свой моральный долг там выполняем, Россия, русские. Все,
довольно хорошо.
Да?
Довольно
спасибо. Хорошо. Это был Александр Капков, который только что вернулся из Ростовской области, из лагерей для беженцев, которые принимают сейчас это лагеря, летние лагеря, которые принимают людей с Украины. Там дают им хорошие просторные номера, санаторно-курортные условия. Все это оплачивает, насколько мы понимаем, Ростовская область, Краснодарский край и так далее, и так далее. То есть оплачивают местные власти. Поняла, Настя, да?
Ну, пока да.
Да. Дальше мы продолжаем наш разговор. Возвращаемся к теме. Какой будет Россия? Прогноз, знаете, там через 5 лет, не знаю. Через 5 лет. Если мы войдем регулярными войсками на Украину, значит, проблема стоит так. Кажется, наших там одолевают. Кажется. Ну, во всяком случае, из Стрелкова. Одолевает, потому что армия, ребят, потому что грады, потому что авиация и все. Значит, у нас возникает чувство, которое очень хорошо атаман Василий, казак Василий, который нам позвонил, выразил. Он очень точно выразил. Возникает чувство какой-то вот на сердце, какой-то коррозии, какой-то большой неправды. Это большая неправда, что мы вроде как бросили ребят, понимаете? И это неправильно. Мы будем другими людьми, если мы их бросим. Мы будем другими людьми. Мы не будем считаться честными, открытыми людьми, которые честно, открыто защищают собственные идеалы, если мы бросим Восток Украины. Если мы их бросим, нам не быть уже прежними. Мы не будем себя чувствовать хорошими, понимаешь? Мы приступим моральный долг. Первое. Второе. Но если мы не бросим, а войдем регулярной армией, то мы будем полностью другой страной, очевидно. Но я вам могу сказать, что санкции тогда будут. Санкции полной изоляции, полной окончательной. Вот это все были хихи да ха-ха. Значит, закусятся американцы по полной. Считал Григорий Бофт, считал, что санкции последних там двух десятилетий стоили Америке 20 триллионов долларов, она не парится, она спокойно вводит санкции, даже когда это очень дорого. То есть это не предмет торга для Америки, лидерство, мировое лидерство, они утвердят. Таким образом, что Россия в результате будет жить как Иран, и сможет ли она выдержать, сможет ли она вообще не рассыпаться? Это еще вопрос.
Георгий Бофт.
Ну, значит, смотри, вот вопрос. Россия рассыпется морально страшным ударом, если мы почувствуем, что мы вроде как предаем наших. Моральный удар страшный будет, понимаешь? Но мы не можем быть состоятельными людьми, не плюнуть себе в зеркало. Не можем. Если мы бросим ребят умирать. Ну, это неправильно. Неправильно. С другой стороны, если мы не бросим ребят умирать, и если мы введем регулярные войска, Россия, вероятно, на десятилетия попадает в ситуацию страшного противостояния всему миру, который контролирует Соединенные Штаты. И в этом страшном противостоянии Китая уже не будет за нас, понятно, да? Ну, не будет просто, потому что Китай с Америкой — это единая экономика. Китай и Америка — это единая экономика.
Да.
Ну и все, тогда ситуация будет просто совсем жесткая. Совсем жесткая. И да. Мы к этому готовы или нет? Вот разговор, который я вам предлагаю, прямо вот до конца программы будем говорить. Договорились? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день, это капитан, очевидно.
Капитан. Значит, там плохо и тут плохо. По-любому плохо.
Да.
Да, что делать?
Да, но на самом деле, вот, знаете, вы предлагаете выбирать из двух зол меньше, а ведь есть и третий путь.
Какой?
Можно не вводить туда войска, но, например, уговорить как-нибудь Южную Осетию, Абхазию и Науру, чтобы они признали ЛНР и ДНР.
Да.
Вот, но пока не признавали бы, например, Новороссию, да?
Да.
И начали бы поставки оружия туда. Ну, например, вот мы пытаемся продать какие-то вертолеты Абхазии, а Абхазия такая нехорошая, она сразу перестает.
Вопрос простой. Бьют не по паспорту, а по лицу. Значит, смотрите.
Ну да.
Американцы работают по понятиям, а не по законам. Если бы американцы работали по законам, американцы работают по законам, пока их не утомляет. Это после чего начинают работать по понятиям. Все. Значит, что бы мы ни придумали, хитренькое не пройдет. Не пройдет.
Нет, оно пройдет, просто поймите, нас или так будут давить, или этак давить. Но как бы просто, ну, грубо говоря, понимаете, если бы у нас был папа, которого можно было бы позвать на помощь и сказать, а вот если вы нам что-то, ну вот если вы будете убивать там всех русских, да, то мы позовем папу и папе пожалуемся.
Да.
Но папы нет. Нам придется биться самим. Вот, поэтому нам сейчас предлагают, ну, вы как бы вот по закону действуете, да, а мы будем действовать по понятиям.
Да.
То есть, ну, по закону, они же не имеют права применять армию внутри страны.
Не имеют
права применять,
да-да-да, абсолютно.
Да,
абсолютно.
Вот,
да.
То есть от нас требуют, чтобы мы действовали по закону, а сами действуют по понятиям. Ну, что нам остается? Нам остается только действовать по понятиям.
Подождите, но для капитан, начала давайте
неплохо
проанализируем.
Бы, как бы,
да, давайте
сохранить про... хорошую мину.
Я хотел вам предложить проанализировать то, чего нет. Вот, дело в том, что американцы понимают, и европейцы, и мы с вами понимаем, что в России нет общества. Ну, или почти нет. Вот сейчас
знаете,
прекрасная...
сейчас складывается.
Вот в том-то и дело, прекрасная эпоха, сейчас прекрасная эпоха, когда русские патриоты пытаются создать общество. Это прекрасная эпоха. Но и американцы, и европейцы понимают, что есть трон, и есть Путин. Все. Значит, если бы мы имели опыт общественной жизни, общества, хотя бы лет 20 подряд... Путин мог бы сказать простую вещь Обаме. Он бы сказал: Обама, ну, понимаешь, в чем дело? Я в тисках общества, общество решило так, и все. Извини, брат, да, как хочешь. Вот, больше того, я со стороны государства им запрещаю, они сами делают. Но и это было бы понятно и Обаме, и всем. Сегодня, в силу того, что все понимают, что субъект у нас один в стране, субъект один, значит, весь спрос с него, никаких других субъектов-то нет.
Сергей, вот это вот вопрос, все ли это понимают, потому что, понимаете, вот вы говорите, нет общества, а вот на Западе многие даже не представляют себе, как это так, страна может быть, в которой нет общества,
очень
да?
Просто.
И поэтому, в принципе, любой российский руководитель может врать, например, да, или, так скажем, говорить любому западному руководителю, что, ну, брат, ну ты же понимаешь, там, Алан, Франсуа, твою мать,
да.
Я бы не вводил бы войска, вот как ты, например, там используешь, допустим, да. Там Легион Этранже везде, где хочешь, да, вот, например, кстати, мелкая Франция, она везде, где хочет, использует иностранный легион, везде,
абсолютно
где ей
верно.
Надо. От Южной Америки до Юго-Восточной
Америки. Абсолютно верно. С целью решения гуманитарных задач
вводит
куда хочет. Я бы не вводил,
скажется, наш руководитель. Но ты же понимаешь, да. Вот общество, они тут, понимаешь, демонстрации проводят,
да.
Так сказать, кричат банду гэть и все такое.
Ну,
поэтому они же меня скинут, понимаешь?
Проблема, капитан.
Я не за них, но я за себя.
Я очень благодарен вам, капитан, я благодарен вам за то, что вы обрисовали проблему. Проблема, мы вместе ее обрисовали. Проблема заключается в следующем. Запад считает, что Россия состоит из ватников и Путина. То есть есть ватники, есть Путин. Ну, нет, как бы людей с самостоятельной точки зрения. Это было правдой совсем недавно. Сейчас это уже неправда. Потому что Путин своими решениями позволил патриотической части общества кристаллизоваться и создать некое самоощущение собственного существования. Понимаешь? То есть, как бы, общество имеет стать, имеет появиться. Согласна?
Ну,
общество
не
имеет
знаю.
Появиться. Некие начала общества возникли. Возникли.
Только благодаря ситуации на Украине?
Да, да, конечно. Конечно, конечно. Это послужило точкой кристаллизации. Да, ситуацией на юге России.
Ну, может, да.
На юге русского Хартленда. Потому что Луганск — это юг русского Хартленда. Крым — это юг русского Хартленда. Значит, Харьков — это юг русского. И так далее. Значит, на юге исконной России, исконной русского Хартленда, на юге, произошли события. Победили враги. В том числе наши победили враги. Враги всего русского, враги русского Хартленда. Победили, да, победили. Пришли к власти. И пытаются навязать собственные идеалы. Естественно, сопротивление русского общества в ответ дало начало самому обществу. Что очень важно. Но собеседники Путина этого пока признавать не хотят. Существование русского общества. Признавать не хотят. Ну, я считаю, есть Путин и ватники какие-то там, да. Ну, ватникам он что скажет, то они и сделают. Какая им разница? Они же идиоты и так далее. Понимаешь? В этом проблема. Потому что Путин не может указать на свое общество. Когда он укажет на общество, все рассмеются ему в глаза.
Я так
и не поняла, общество?
Да. Кого ватниками называют?
Все население. 140 миллионов ватников
вот
и Путин.
Общество.
Все. Ну, вообще никакое не общество, а вообще всех людей. 10:28, обзор печати, продолжим.
Подъем. Обзор прессы.
Ну, в общем, у нас по следам пятницы, субботы, публикация сегодня в основном и по поводу встречи Путина и Порошенко в Нормандии. В общем, они поговорили 15 минут. Очень много отчетов, в том числе от Андрея Колесникова. и в «Русском репортере», и в «Коммерсанте». Смотрите про инаугурацию Порошенко в российской газете. Смотрите про то, какие боевые действия при этом велись в день инаугурации в МК и в «Комсомольской правде». В МК есть от сторонников Стрелкова информация и так далее. Его, в общем, просьба о помощи, но которая, понятно, что еще пока никак не... Не было на нее никакого ответа. Кстати, по поводу Митрофанова сегодня тоже есть публикации о том, что 10-го, то есть завтра, будут в Думе решать, лишать его неприкосновенности как депутата или нет, потому что там уголовное дело, генпрокуратура собирается возбудить по обвинениям в мошенничестве. Так вот, последняя самая новость, это, правда, не из прессы, а уже из интернета. И Тартас сообщает, что Президиум Единой России поддержал снятие неприкосновенности с Алексея Митрофанова в этой связи. Но завтра пройдет голосование, посмотрим. «Комсомольская правда» публикует курьезный снимок, который, правда, некоторые считают, что, может быть, он и не настоящий, может быть, это фотошоп, как будто бы ступень ракеты прибила в результате паводка на улицу одной из деревень алтайских, и действительно какой-то огромный объект лежит, и непонятно, что это такое, визуально так кажется, что выше некоторых домов. И сейчас пресса занимается тем, что действительно выясняет, фотошоп это или нет, и что это за часть какой ракеты. Кроме того, в МК курьезная публикация с фотографиями одного зэка, который в камере фотографируется с оружием, а также в кресле судьи у него есть фотографии, селфи. Как это могло произойти? Сегодня от Евы Меркачевой материал в «Московском комсомольце». 10.30 новости.
Сергей, о каком обществе может идти речь, если сам Владимир Владимирович его аккуратно изводит, считает Александр Фельдман. Сейчас, секундочку. Это наговорит МСК. Наговорит МСК. Значит, вы знаете, Александр, Александру Фельдману отвечаю. Александр, если вы имеете в виду, вы имеете в виду, который с 2011 года, имеете в виду Болотную и все, что за ней, то я думаю, что Путин обратился или вполне осознанно дал толчок формированию общества гораздо более глубинного слоя, не московской меритократии. Потому что я считаю, что, конечно, кроме совсем экстремистски мыслящих леваков и националистов, которые пришли на Болотную, в основном, это, конечно, была Болотная была, состояла из меритократии, старой московской меритократии. Но, во всяком случае, 10 декабря 2011 года. А 24-го на Сахарова. Все-таки скорее меритократия, потом все больше националисты там. И потом уже маргиналы 6-го, в основном маргиналы 6 мая на Болотной же. Вот, так что тут нет, тут более глубинные слои задеты, гораздо более глубокие слои, которые хотят дать ответ на вопрос, кто мы и зачем мы. Понимаете, вот мы нация, мы граждане.
Ответа мы не получаем.
Нет, мы получаем, мы его отгадываем, мы его сами формулируем, мы получаем.
Ну, вот
то, что происходит в русском Хартленде, на юге его, от Харькова до Симферополя, то, что происходит в русском Хартленде, это русский Хартленд, отношения с Украиной здесь никаким образом не влияют на него. Вообще, отношения с Украиной в голове у русских, я так понимаю, их и нет никаких. Какие могут быть отношения с Украиной? Это что? В Киеве мы соперничаем с Соединенными Штатами, а не с Украиной. В Киеве. В Харькове мы понимаем, что это просто русская земля, и нам отвратительно, что
кто
там...
Кто мы и зачем?
Да, кто мы и зачем? Вот же главное. Кто мы и зачем?
Ну, кто мы и зачем?
Кто мы и зачем? Сначала надо очертить множество. Мы — это кто? Мы. Мы — это кто? Все, кто... например, украинцы — это мы или нет? Да, украинцы, которые за русских. Это мы? Мы. Дальше. Зачем? Зачем да. мы? Зачем?
Зачем?
Ну, для начала, для того, чтобы объединиться. Для начала, потому что мы раздроблены. Мы должны объединиться.
А дальше?
А дальше. Противостоять всему миру мы не готовы. Ну, ребят, давайте трезво. Трезво мы пока не готовы противостоять всему миру. Ну, нет. Ну, не получится пока. Не получится.
А что тогда?
Светлана Шмалько пишет, наговорит МСК. глобальному противостоянию мы пока не готовы. Надо мощно копить.
А противостояние разве может быть самоцелью? Зачем противостоять?
Нет, противостоять не может быть самоцелью. Может быть отстаивание идеалов. Идеалы любой
какие
ценой.
У нас идеалы?
Идеалы любой ценой. Пока создание единого русского мира, потому что он раздроблен.
Это не идеал, это средство.
Это идеал. Это идеал. Это идеал. Нет, идеал.
Вот мы создали единое сообщество русское.
Всегда, всегда, всегда и очень просто в националистическом сознании идеал национального единства — это идеал. Ну давай просто, ну давай. Ну все. Да?
И
да.
Вот оно, национальное единство.
Точно так же, как у этих западников, рыночников, рынок идеал.
Ну да, да.
Понимаешь?
И дальше. Да. Вот мы пришли, например.
А другие считают, что рынок — это средство. Понимаешь? Значит, мы придем к этому идеалу путем мучительной борьбы. Потому что бороться придется долго, Настя. Ну что же, а потом.
Спасая
когда
наших ребят
спасая наш мир. Спасая наш мир в других сомнительных территориях. Которые некоторые считают государством, некоторые считают случайными образованиями.
Когда мы их спасем, тогда что?
Когда мы их спасем, мы объединимся, мы считаем, что возникнет некая русская синергия. Когда мы будем вместе, мы, наконец, не раздроблены. У нас уйдет это чувство национальной ущемленности. Раздробленности. Раздробленность есть.
Не знаю.
Раздробленность есть. Десятый раз я повторяю, что с какой стати, я не понимаю, вдруг иностранная держава, исповедующая полностью противоположные моим взгляды, должна быть в Кадиевке и на станции Алмазная, где жили моя дедушка, бабушка и живут мои родственники. С какой стати это вдруг иностранная держава? И еще и добавок исповедующие полностью противоположные моим взгляды, а также противоположные моим дедушке и бабушке, противоположные моим родственникам.
Это какие?
Я этого не понимаю.
Противоположные, вы имеете
ввиду? Например, они иначе видят Вторую мировую войну. Полностью наоборот.
Все.
Полностью наоборот. Что значит все?
Как наоборот?
Роль России. Нет, они видят по-своему. У них нацистские взгляды у киевлян.
Вы про украинцев говорите.
Совершенно верно. И таким образом, станция Алмазная и Кадиевка, таким образом, откалываются к чужому, враждебному мне миру. И этого я претерпеть не могу. Это неправильно, с моей точки зрения. Вот и все. Что-то не сказать. Да, слушайте, значит, продолжаем. Слушаем слушателей наших. Принимаем звонки. Вопрос мой простой. Глобальное противостояние всему миру — это возможный результат. Мы должны защищать собственную идентичность. Мы должны защищать. Однако при этом возможно глобальное противостояние всему миру. Потому что миром руководит Америка. И Америка, конечно, всех построит против нас. Мы готовы к этому или нет? Вот простой вопрос. Мы готовы драться со всем миром или нет? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, как вас зовут?
Меня зовут
Георгий. Да, Георгий, у вас свистит страшно, потому что у вас радио не выключено.
Один секунда.
Давайте.
Так вот, я хочу сказать, что вопрос, проблема заключается в том,
да,
что американцы и Западная Европа не готовы умирать. И у них им есть что терять.
Так они будут. Нас... Они не будут умирать.
Умирать. Нет. Они никуда не денутся. Потому что
как?
У нас ядерная бомба есть. У нас три города: Вильнюс, Таллин и еще один город прибалтийский. Мы их занимаем.
Рига.
И они садятся за переговоры. Обязательно. И никуда не денутся. Им есть что терять. У нас в заложниках есть вся Западная Европа. Понимаете, в чем дело?
Да.
А когда мы будем наращивать экономику, они опять уйдут вперед. Понимаете, в чем дело?
Так, то есть мы говорим, Украина — это хорошо, но мы, ребята, возьмем вас за бороду вот здесь. Да,
совершенно верно. Они нас держат сейчас за яйца.
Не надо... Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Спокойно.
Мы вам введем бесполетную зону там, если вы будете вводить бесполетную зону на Украине. Угу. Они очень хороший момент выбрали. Вот в чем дело. Зеркальная ситуация.
С дюжем считаете, Георгий, с дюжем.
Обязательно.
Выдержим.
Они никуда не денутся.
Понял. Чувствительность к человеческим потерям у них очень высокая. И в силу этого Георгий предлагает провоцировать их. Ну, понятно. То есть у них серьезная чувствительность к человеческим потерям. И мы должны пойти на абсолютное обострение. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро. Настя, доброе утро.
Здрасте.
Есть понятие русского мира. Да,
да,
то есть
да.
Здесь не о чем спорить.
Да.
Как вы правильно сказали, мы в свое время стали раздробленными. Вот это ощущение того, что мы как-то чуть-чуть неполноценны в территориях, чуть-чуть неполноценны в общении со своими же русскими, которые находятся чуть-чуть левее от Москвы, чуть-чуть ниже, чуть правее. То есть это не важно.
Да.
на самом деле.
Главное, что это несправедливость, большая несправедливость. Да,
чувство несправедливости, оно у нас есть.
Но еще, знаете, еще можно я добавлю? Извините, а как вас зовут, простите?
Меня Дмитрий зовут.
Дмитрий, смотрите, чувство несправедливости колоссальное есть, во-первых. Во-вторых, тем не менее, когда считалось, что там, ну, при Кучме еще, да, что Украина какая-то, ну, там, странно, непонятно чего. Но это как бы еще, ну, терпимо, ну, и фиг с ним. А когда понятно, что это чувство несправедливости, дробления русских, усиливается, и больше того, идеологически их обязывают превратиться в некий биоматериал для того, чтобы быть врагами России, то это окончательно нетерпимо.
Ну, вот я просто наблюдаю за политикой Европы, да. Но она как некий рупор, да, политики Америки. Они своими же руками в нас это чувство развивают каждый день.
Ну да.
Поэтому сейчас смотрим на них, что они как-то пытаются возмущаться, ну или делают вид, что они возмущаются на эту тему. Но это на самом деле очень достаточно как бы смешно.
Ну хорошо, а вы считаете, вводить войска или нет? Интересно.
Я считаю, что вот именно силовым путем, ну, как бы...
Ну, смотрите, они сейчас добьют, например, Стрелков, говорит алармистски, да, что вот-вот добьют. Они добьют Стрелкова, например, грубо говоря, да. Мы что потом? Что мы потом-то делаем? Следующий шаг.
Ну, я считаю, ну, не добьют они. Ну, Стрелков, он очень великий тактик. Я наблюдаю за ним уже несколько месяцев. Он очень великий тактик. Когда он говорит, ребята... У нас не хватает мужчин, диванные войска, поднимайтесь, а тут у нас тут уже и женщины приходят. Ну, мы же знаем.
Да, это не первый раз, не первый раз, да.
Мы понимаем, что у него там уже несколько тысяч людей, которые, опять же, большие воинские части были захвачены, ремонтные заводы танковые, там и вертолетный ремонтный завод. Вы все это, вы же оттуда, вы же к бабушке туда ездили, вы все это знаете.
Да.
Сейчас Стрелков, как великий тактик, я перед ним преклоняюсь, он занимает позицию некого. Как бы партизаны. Они ведут партизанскую войну. Ребят, мол, Европа, да, ну, имеется в виду, Америка, Европа, посмотрите, они на нас танками, самолетами, а мы вот тут как бы вот с автоматами бегаем.
Притом,
вот.
с учетом местности, да, это же не брянские, не брянские вот, леса, это городские партизаны. Да. Это городские партизаны. Да,
пока у нас вот как-то получается, но нам как-то плохо.
Да.
Вы же знаете, да, я думаю, что многие из нас знают, читают не совсем как так, не официальные точки зрения различных СМИ. Очень большой количество специалистов, летчиков, специалистов, умеющих водить танки, стрелять из пушек. Они все сидят и курят бамбук. Они все сидят и ждут, когда можно будет взять, выгнать из воинских частей, которые сейчас находятся на территории Донецка и Луганска, и противопоставить этим 80, ну сейчас их уже меньше, их там порядка 50 осталось танков, противопоставить точно такую же силу. Но этого делать нельзя. И поэтому вводить войска тоже, я считаю, нельзя.
Пока нет, пока городские партизаны наш способ.
Когда я говорю наш способ,
я имею в виду не государственную политику. Я говорю о способе общества. Городские партизаны.
Общество и государство могут вот так вот порознь идти?
Могут. Могут как и долго? Часто делают, но долго не могут. Долго не могут. Государство обязано отвечать. Как бы тебе сказать? Ну, сегодняшнее государство русское уже не может не отвечать на формирование общества. Я же говорю, прекрасно на самом деле, что мартовские, там, февральские, мартовские решения, мартовские, Путина абсолютно прекрасны. Абсолютно прекрасно. При этом надо сказать, что он поднял некую волну народную, которая теперь трудно будет утихомириваться. Очень трудно. Ну, потому что он дал надежду. Он дал надежду на то, что русские смогут воссоединиться. Это большая, огромная надежда, важная надежда, понимаешь? Вот, хорошо. Давайте еще. Да, тут наверняка... Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Александр.
Да, да, Александр. Так что будет с Россией, если она противостанет всему миру?
Нормально все будет. Вот единственное, что, ну, все знаем прекрасно, что Ан-30 сбили вербой, правильно?
Да.
Он летел высоко, сбили вербой. То есть поставки оружия есть. Нужно дальше поддерживать, люди тянутся туда.
То есть немножко вот так негласно на уровне городских партизан, на уровне диверсионных групп как-то помогать.
Да. Было в Чечне, как Украина помогала. Слушайте, в Чечне.
Ну, Стрелков говорит...
Тогдашней чеченской власти.
Стрелков говорит простые вещи. Послушайте, Стрелков говорит простые вещи. Дайте мне обмундирование, и чтобы не во вьетнамках бойцы бегали, а дайте, например, обувь, обмундирование, и дайте обычные автоматы. Вот у Стрелкова не хватает их, например.
Ну, вы знаете, я думаю, что хватает, потому что я вот общаюсь с людьми, вот в Краматорске общаюсь.
Да.
Вот, хватает.
Хватает. И
у меня там знакомые есть, всего хватает, амунирования хватает, всего хватает.
Ну, тогда что, тогда я не понимаю, Стрелков говорит, но, говорит, я дивизию поставлю, дайте мне дивизию поставлю, он говорит, не вопрос. Дайте...
Может быть, мало хватает, может быть, дают подотчетно, потому что та же верба, как бы, ну, ее испытывают, правильно, да, как у нас было во Вьетнаме.
Да.
Вот, испытывают. Ну, сработало нормально. Все, на высоте 4500 километров сбили Ан-30. Все хорошо.
Это хороший знак. Это хороший знак. Это хороший. Спасибо. Это хороший знак, да. Ну, сработало, да. Прекрасно. Вот, есть чему радоваться. Но, с другой стороны, есть и чувство отчаяния. Потому что можно было бы быстро, можно было бы как Крыму, но это не Крым, и нельзя быстро, и нельзя противостать всему миру, и мы не готовы противостать всему миру. Мы живем в системе компромиссов, понимаешь?
Да.
В системе компромиссов. Россия не готова превратиться в Иран. А почему? А почему мы не можем жить, как Иран? Кто был в Иране? Ты была в Иране?
Нет.
Кто был в Иране, ребят? Послушайте, сейчас не звоните все, пожалуйста. Можно я положу звонки? Не звоните все. Посмотрите, кто... Нет, не звоните все. Сейчас вот у меня вопрос. Все не звоните, прошу. Ну, можно попросить один раз в жизни, вы выполните эту просьбу, ладно? Значит, у меня вопрос. Кто был в Иране? Как живет Иран? Интересно, абсолютные глобальные санкции против нас. Абсолютно глобальные. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Настя.
Владимир из Дубая. Вы были
и
в Иране?
Я тоже был.
А?
Был и в Иране.
Ну скажите, вот это глобальные, абсолютные, запредельные санкции. Россия преодолеет или нет?
Можно на грани цензурности?
Нет, 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 я умоляю, только ругаюсь я один.
Хорошо.
Я один ругаюсь. Давайте. Давайте. Давайте.
Плохо. Не вытянем, и все эти шапкозакидательские настроения, они кардинально не хороши.
Почему? Почему Иран вытянул, а мы нет? Почему?
Ну, Иран не вытянул, Сергей. Иран не вытянул. Иран лег. 20 лет, а точно так же, как и все время был в Триполи, да, в Ливию, приезжал еще при папе Каддафи,
да.
И видел прекрасный город, который был 20 лет назад прекрасным, разруха, запустение, и к чему пришло? Каддафи лег полностью от американцев. Все считают, что американцы, Запад там схарчили Каддафи, ничего подобного.
Да.
Сейф Алислам не вылезал из ЦРУ.
Да.
Все было прекрасно между ними. То же самое с Ираном. Помните, когда первые прорывные переговоры произошли между шестеркой и Ираном по ядерной проблеме? Не так давно.
Да-да-да.
Мало кто обратил внимание на то, что на следующий день было опубликовано заявление американцев. Оно шокировало многих, даже Израиль. Что все, предшествующие этим успешным переговорам, американцы вели прямые двусторонние переговоры с Ираном, не ставя в известность никого, даже Израиль. Не говоря уже про Россию. Обращаю ваше внимание, вчера было сообщение о том, что американцы начинают прямые двусторонние переговоры впервые за 20 лет, теперь уже на официальном уровне, с Ираном по ядерной проблеме. Они зажимают полностью, и нам там ловить нечего. Вот у нас числится большой...
Слушайте, знаете,
Значит, когда было подписано революционное, значит, заявление, было опубликовано, что Путин победил Америку, предотвратил войну в Сирии, Асад дал оружие и так далее.
Да, химическое.
Но у нас не было такого информации. Я это видел в ливанской газете. Интервью Асада. Он сказал... что в обмен на отказ от ядерного, от химического оружия, во-первых, мы отказались от него, потому что оно нам уже не нужно. У нас есть кое-что получше. А во-вторых, российская сторона гарантировала нам, что в случае продолжения войны, если мы откажемся от химического оружия, она нам поможет оружием и регулярными войсками.
Ого. Ого. Владимир. Да, слушайте, я хотел вам деталь, подробность одну, может быть, которую вы прежде не обратили внимание. Оказывается, я выяснил об этом в Киеве. Физики-ядерщики из Ирана массово учились студенты в Киеве. Вы знали об этом, нет?
А,
Да,
я вам мой дурацкий вопрос. Мой дурацкий вопрос. Да, нет, именно в Киеве сейчас они обучались, нет. Учились в Киеве. Да. Значит, я увидел просто огромное количество иранцев когда-то, когда грузился рейс на Тегеран, я там кантовался по Борисполю, так сказать, ждал своего борта. И я потом спросил ребят, я говорю, ребят, а что это там, так сказать, там гигантские толпы каких-то иранцев? Причем да, молодые ребята, молодые ребята. Они говорят, как физики-ядерщики здесь учатся? Да.
Что касается Донбасса, да. Сергей, да. Вот смотрите, да. Интереснейшая да. вещь. Да. Мы сейчас там защищаем как бы наш мир, как говорится, да?
Да.
Было бы интересно посмотреть следующую статистику. Население Донбасса, Луганска, ну, вот этой самой Новороссии мы примерно знаем, да?
Да.
Значит, вопрос. Ну, мы не знаем, но можно было бы прикинуть, каковы вообще, так сказать, сейчас силы ополченцев? Сколько там? 10 тысяч, 50 тысяч, миллион?
Трудно.
Сколько их на самом деле
Трудно.
Бьется за Новороссию?
Трудно.
Затем отфильтровать, сколько на самом деле там добровольцев из России и других регионов не Украины. И оставшихся понять, сколько там людей, которые из Донбасса, не из Херсонщины, не из Мариуполя, именно из Донецка или не из других областей, реально воюют за это дело.
Слушайте,
и вы увидите потрясающую совершенно вещь.
Я бы вас потряс.
Наши ценности.
Давайте.
И второй вопрос.
Послушайте, подождите, Владимир, я понимаю месседж. Подождите. Владимир. Можно, Владимир. Можно месседж все-таки, послушайте меня.
Давайте.
Точно так же можно говорить про Киев, извините. Киев трахнули Тернополь. А вы, значит, там рассказываете мне про столицу Украины. Это все неправда. Всегда
создают. Ну, это Украина, ты хохлы, ну что такие?
Все, да. Значит, тернопольцы, вот я говорю, на Майдане сколько было интервью, а вы кто? Автослесарь из Тернополя, пожалуйста. Все. То есть, на самом деле, киевляне ходили там ушами, хлопали, так сказать, а делала Западная Украина, делала свою политику с американским послом. Ну и все. Ну что мы говорим? Значит, нет, Иран мы не выдержим. Вот главное, что Владимир из Дубая. Чем он хорош? Владимир из Дубая. Тем, что он действительно очень активно путешествует по Ближнему Среднему Востоку. Абсолютно постоянно. То есть его работа заключается в том, что он постоянно ездит по Ближнему Среднему Востоку. У нас есть роскошный, блистательный эксперт. Владимир
читает местные газеты.
Да, Владимир из Дубая. Роскошный, блистательный эксперт, да, которого мы всегда можем просить, и он, по счастью, это делает. Значит, тем не менее, Владимир полон скепсиса относительно возможности России выдержать такие санкции. Вы готовы лично к отказу, реальному отказу от благосостояния, там, ну, вдвое положат страну, вдвое, пополам просто. Вы готовы, Настя?
А итог какой?
Ради ну, итог, что мы сосредоточимся, ну, вот как...
мы отвоюем себе половину Украины и скажем себе, Украины, что они за нас.
Значит, половину Украины отвоюем, встанем по какой-то там, даже не по Днепру, я думаю, а где-то по восточнее, встанем в противостоянии с войсками НАТО, как это было в Германии, они танковые армии, мы танковые армии, там все это, значит, все.
И все это для того, чтобы решить
и
вопрос.
И все это на ближайшие лет 30. На ближайшие лет 30. Вы готовы на это? Вот же вопрос в чем.
Голосование.
Не знаю, 55 минут, 56 почти. Стоит ли голосование затевать? Давай лучше примем еще несколько звонков, а эту тему немножко подморозим и не раз еще к ней вернемся. Договорились? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте. Вы готовы к противостоянию вот такому глобальному?
Ну да, противостояние. О чем вы говорите? Иран, не знаю, лег. Вот Дубай точно лег.
Да.
Перед Ираном.
Да?
Вопрос, есть ли у Ирана атомная бомба, он глупый, потому что за такой срок можно сделать бомбу без всяких центрифуг.
Ну, в общем,
их существует две центрифуги, нужны для организации производства топлива для атомных электростанций.
Извините, как мне к вам обращаться?
Иван.
Иван, значит, слушайте, Иван, вот у меня вопрос.
За 10 лет можно просто сложить кучу урана, там будет реакция обычная, совершенно распад.
Да.
Частично образуется плутоний. Его можно выделить.
А где его возьмут?
Я журналист. Я журналист. Да, поэтому хорошо. я не разбираюсь. Но я когда читал
статьи... Уровень развития там не сильно покорежился в Иране. Есть замечательный сайт www.shabarshin.ru. Наш великий разведчик был главой резидентуры. И вот целая куча людей, которых он утащил, спасая от исламской революции, здесь занимают замечательнейшие посты у нас в России, в том числе и в Росатоме.
А, вот как интересно. Слушайте, подождите, вопрос по ядерной бомбе. Вы говорите, я говорю, я как журналист, конечно, имею самые приблизительные сведения, тем не менее, мне кажется, что там для грязной бомбы ее сделать можно совсем легко. Но настоящую ядерную бомбу, там ведь, собственно, точность взрывателей должна, синхронность взрывателей, главная проблема, так ведь?
Нет.
Нет.
Совсем не так.
Нет.
Значит, ну, поскольку я ее сам могу сделать, в общем, без, так сказать, дайте плутоний, я ее сделаю без проблем.
Ну да, вам вот нужна абсолютно синхронная взрыватель.
Журнал Newsweek, 88 год, обложка, октябрьский, ноябрьский, значит, да, пакистанское ядерное испытание. Там стоит вышка, и на ней ничего не видно.
Да.
Что это так называемые имплазивные заряды, когда просто два куска без всяких синхронизаторов вбиваются друг в друга. Получается взрыв 4 килотонны вполне достаточно. Слушай, что просто меньшее количество урана успеет
реагировать. А вот эта вот картинка, а вот эта картинка ядерной бомбы, когда она вся опутана проводами, и принципиально важно, чтобы абсолютно синхронно взрыватели сработали.
А вы не обнаружили, что вот ядерное оружие стоит на вооружении, а испытаний нету?
Да, да.
Оно все считается прекраснейшим образом. То на компьютере.
Это вопрос математики.
Программы эти, ну, слушайте, они не очень сложные. У нас, так сказать, все это замечательно развито. Вот никак,
да, давайте, давайте выведем...
учились, вот у моей бывшей жены, там, все аспиранты были северной корейцы, Иран.
Да, вы, давайте выведем все-таки вывод для наших слушателей. Значит, во-первых, Иран с вашей точки зрения не лег, и Россия тоже с этой же точки зрения не ляжет.
Ну, а что значит ляжет? Ну, понимаете, что они считаристуют. Вот JP Morgan задержал платить нашего посольства в Казахстане на 12 тысяч долларов. И тут же побежал махать руками, говорит, не-не-не, мы больше так не будем.
Ну, да, ну,
банк
да.
Убить — это проще простого.
Ну, да, ну,
вы в три отделения кидаете три пакета радиоактивных, там уровень радиации такой, люди просто будут ходить в другой банк, как в Wells Fargo.
Ну да, ну,
торги
да,
на бирже могут происходить. Убить сервера, слушайте, это, ну, задача простая.
Давайте я буду осторожно с вами. Хорошо. Согласен. Буду осторожно с вами согласен, но не до конца. 10:59 почти в движении.
Подъем. В движении.
Ну, я так осторожно, да, ну, в смысле. Ну, он убедительно же говорит, Владимир, охренительно убедительно.
Все-таки нет у нас доказательств того, что КНДР, Иран...
Я всегда думал, что ядерная бомба — трудная история, трудная фигня. Я всегда думал, что это трудная фигня. Притом, там синхронный взрыватель, там частота материала, там абсолютно принципиальную роль играет. Иначе бы все сделали ядерную бомбу. Слушай, так, движение. Движение! Черт! Смотрите, Ленинградка между двумя Шереметьевыми стоит. А там, где в этот самый, на третьем, на М1 что-то обвалился какой-то грунт. Но, честно говоря, я не вижу особо больших взрывов.
На Новгород
есть.
Да, да, ну, да, вот
от внука,
есть.
От внучки поворот. Значит, все стоит. Дальше мы видим на... Ну и, соответственно, вокруг тоже. Да, там на Боровском вдруг затруднение ставится. Потом и плохо въезжает, очень плохо въезжает Ярославка. Все остальное приличненько, нормальненько. Город приличный, вообще никаких ужасных мест, кроме Тульской улицы, ребят. Но это я считаю, что город просто летит. Все отлично, мы с Настей убываем, мы пойдем и проживем его. А, да, я иду к Познеру сегодня.
Вот, сегодня во сколько?
Это не знаю, в 16 часов у нас эфир, в 16 часов на Дальний Восток. Не знаю, а про вас, про Европу мне плевать. Я смотри, сам
посмотрим.
Себя не собираюсь, да. Мы пойдем и проживем его этот понедельник, 9 июня.
Подъем!